be kind of hard for anyone to express themselves in a...
Было бы несколько трудно для любого выразить свои чувства в подобный момент, сказать, сколь сильно я ценю эту привилегию находиться здесь в это утро и среди вас, чтобы служить Словом Божьим, с которым, я уверен, вы знакомы. И я хочу поблагодарить брата Лео и брата Джина и всех вас, люди, за эту чудесную возможность. И когда я слушал первый гимн до последнего, в том пении нечто есть. Это поклонение, которого просто уже не найдешь. И для меня это всегда огромная привилегия, когда я приезжаю сюда примерно раз в год или дважды, чтобы просто наполниться той благостью тех песен. И я размышлял этим утром, когда брат Лео объявил песню «Придут они издали», и о моей жене, певшей это, когда я уехал в... оставил ее и Билли, и Ревекку, чтобы начать это большое пробуждение, его зачаток, точнее, когда оно охватило страны. И затем размышлял, когда я взглянул на эту группу красивых, опрятных леди. Я помню, что Меда тогда была одной из них. Она была черноволосой девушкой. А сейчас она, как и я сам. Мы стареем и сидеем, и наше время истекает. И все же с этой чудесной надеждой, что мы опять соберемся в нем, где уже не будет больше времени, старости, ничего такого, что помешает нам или обеспокоит нас. Я не думаю, что знаю какое-нибудь место, которое я когда-либо видел в своей жизни, особенно с таким количеством людей, где было бы столько приятных христиан с этой любовью. Ни в коем случае не позвольте, чтобы это у вас умерло. Просто запомните. У меня раньше была одна небольшая поговорка среди людей. Мою жену звали Хоуп, мою первую жену, мать Билли. Они бывало... Нас в то время было трое. Это была Хоуп, и я сам, и Билли. Нас называли «Надежда, вера и любовь». И вот, казалось, в те дни имели как бы мощную веру. Верить, что это слово истинно. И что Бог обещал, Он исполнит. Но видите ли, наибольшее из этого — братолюбие, любовь. Подобно как выразил в это утро брат Лео, любовь. Где есть языки, это умолкнет. Пророчество — это прекратится. Но братолюбие, которое есть любовь, это пребудет всегда. Понимаете? «О, Агнец Божий, Слово Твое спасает до конца. Лишь через Него войду и я в небесный дом Отца. С тех пор, как верой смог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви». Я считаю, что нет ничего большего, чем любовь. И любовь, если мы не можем ее выразить, так вот, мы можем говорить, что имеем любовь. Мы просто говорим это. Но когда мы можем действительно выразить то, что, как мы сказали, мы имеем, тогда мы являем это в себе. Так вот, мы несовершенные люди. Мы совершаем ошибки. Мы делаем неправильные вещи. Но, понимаете, любовь все это покрывает. Мы желаем, когда мы видим свои ошибки, вернуться и извиниться друг перед другом. Да, это и есть воины. Это по-настоящему доблестные мужчины и женщины. На поле битвы может выйти любой, у кого хватит мужества выйти туда. Но когда его сбивают с ног, затем подняться и попытаться опять, видите? Была одна песня, которую пели раньше в церкви, один молодой человек и молодая женщина. «Коль упаду, иль утомлюсь», понимаете, «коль упаду, иль...» Я забываю, как там дальше. «Дай мне встать и попытаться вновь. Прости, Господь, и испытай меня еще раз». Видите? «Если упаду или согрешу, дай встать и попытаться вновь. Просто прости меня, Господь, и испытай меня еще раз». И со 120 человеками неизбежно что-нибудь обнаружишь. Враг ворвется к вам, и в ваши умы, и начнет это то, когда он делает это, просто остановитесь. Вернитесь в прошлое. Вспомните это утро. Вспомните те моменты, когда вы восседаете вместе в небесных местах во Христе Иисусе. Кто-то из вас водопроводчики, а кое-кто плотники, а кто-то эти, те и другие. Вы ежедневно соприкасаетесь с этим миром, когда находитесь там. Но когда вы видите те вещи и восстают серьезные искушения, просто вспомните эти небольшие священные места, где вы восседаете вместе, с единственным, что продержится до конца. ваши работы прекратятся в один из дней, ваше здоровье надломится, прекратится даже ваша жизнь, которая здесь на земле. Но тогда это не прекратится. И если Он является центром всего, тогда давайте сосредоточим свой разум на центральной позиции, на том, что привлекло нас к этому. О, это приятная, благочестивого вида группа людей. Я не так уж имею в виду вашу одежду. Конечно же, ваша одежда чистая и все прочее, ваши лица. Думаю, что эти леди здесь, ни на одной из них нет и капли губной помады. Все с длинными волосами, молодые и старые, среднего возраста и все. Да, видите? Что ж, вы просто не осознаете, какое сокровище есть у вас здесь, видите, на этом небольшом церковном служении. Я хочу также поблагодарить брата и сестру Шанс и за эту привилегию побывать у них дома. И сейчас это их дом, что они продали свое имущество, думаю, в Канаде, и приехали жить вместе с нами. Мы не имеем более земной собственности. Мы ищем грядущего города, строитель и создатель которого — Бог. И я благодарю брата Лео и Джина за их преданность тому видению, которое было представлено им, когда мы встретились впервые. Несомненно, он много раз вам рассказывал. Странно, я не видел этого именно таким образом. Я знал, что впереди нечто было. Когда молодой парень пришел ко мне как со сном, который приснился ему о пирамиде, находился вверху в этой пирамиде, и он вскарабкался туда, где был я, а я стоял там на блюдце, тарелке, или на чем-то таком, похожем на светильник. Он сказал: «Брат Бранхам, как ты взобрался туда?» И я сказал: «Брат Лео, Бог должен поставить человека в это положение сюда». Я сказал: «Теперь, что ты увидел, вернись к людям и скажи им, что ты веришь, что это от Бога». И мало знал тогда, когда у меня было место. Я люблю этих парней, и я хотел поставить их в такую позицию, где я мог бы быть вместе с ними. И они стали выпускать ленты. Но понимаете, что касается меня самого, они до сих пор выпускали бы ленты, насколько я знаю. Но что за более великое дело Бог совершил для них, чем выпускать ленты, понимаете? Выпустить ленту сможет любой, у кого хватит ума включить магнитофон и кто умеет продавать. Но требуется водительство Святого Духа, чтобы вести вместе подобную группку в это утро и хранить их вместе в согласованности и единстве. И до сих пор остаются верными посланию. Боже, пусть Ты даруешь этим людям долгую жизнь здесь на земле, счастье и радость, и затем войти в радость Господа в конце пути. Мы сейчас готовы к битве. Должна прозвучать труба. Были спеты гимны. Сейчас появляется слово. Когда я стою здесь, думаю, что вы знаете. Да, наверняка знаете, но слышать здесь эти высказывания этих молодых солдат. И я сам старею, и прислушиваюсь, и ваша вера, и доверие, и то, что вы вложили, чтобы верить посланию, которое было дано мне Богом. Так вот, если бы не все вы, от послания не было бы никакой пользы, понимаете? Кто-то должен этому поверить. И до тех пор, пока это приходит от Бога, кто-то должен будет верить этому, понимаете? Бог проложил путь. Он вот так дополнил свое великое хозяйство, что, когда Он нечто посылает, там есть что-то такое, чтобы встретить то нечто. Бездна отвечает на зов бездны. Это должно быть таким образом. Мне нравится слово, употребленное в это утро братом Джином в молитве, в его царских дворах. Я чувствую себя таким образом, когда прохожу там тот мост. Прийти туда, где Богу воздается поклонение и почтение. И всегда храните это таким образом. Не имеет значения, когда враг... Теперь запомните, не забудьте этого. Особенно брат Лео и Джин. Так вот, вы считаете, сатана намерен позволить, чтобы это и дальше так шло, беспрепятственно? О, нет. Конечно же, он не позволит. Он налетит в один из дней, точно как вихрь. Но когда враг приходит как поток, Дух Божий поднимает знамя против этого. Просто продолжайте возноситься в молитве перед Богом. Прилепитесь друг к другу. Держитесь за Бога. Ибо если вы любите друг друга, это показывает, что вы любите Бога. Посему узнают все люди, что вы мои ученики, когда у вас есть любовь друг к другу. И я размышлял минуту назад, какое прекрасное пение, какие приятные голоса, какая приятная группа мужчин и женщин, мужей и жен, молодые, старые и среднего возраста, сидят здесь вместе. Я подумал, что ж, им следует завести это в Прескотте, им следует быть там, и следует проводить небольшую такую радиотрансляцию. В таком случае, понимаете, это было бы не совсем то, что призвал делать Бог этих молодых мужчин, понимаете? Понимаете? Невеста вызывается. Понимаете? Вызывается. Сейчас мой труд здесь. Вызывать. И затем вещи, подобные этому. И где вы селитесь вместе и держитесь. Где вы хотите воспитывать своих детей. Каждый наблюдает ежедневно, подобно как орлиное око наблюдает за своими птенцами. Чтобы вам не... Если вы увидите что-нибудь неправильное, тогда вы отзовете того человека в сторону и помолитесь об этом. И подобные вещи. Храните это чистым, святым. Чтобы Святому Духу было куда прийти. Богу нравится поклонение. И когда вы Ему поклоняетесь, дело совсем не в том, чтобы воспевать песнопения, как поем мы, но петь это в духе поклонения, понимаете? Тогда ты почувствуешь, что Святой Дух откликается. И я вижу здесь крупного молодого мужчину. Просто вспоминаю о дне, когда там сидела группа молодых парней, молодые ребята и их женушки сидели вот здесь вдоль. И здоровый, крепкий мужик сидел там, и просто плакали, как дети. Ну, посмотрите сегодня, они там на улице, живут в прелюбодеянии, и мирской нечистоте, и прочих вещах. И подумать, что вы можете разъединиться и собраться вот так, где, как сказал псалмопевец, «Смотрите, как хорошо и приятно жить братьям вместе в единстве». Это как елей помазания, который был на бороде у Аарона, стекавший до краев его одежд, который тот елей помазания, который, вам известно, что делал елей помазания. Он оберегал его при входе в присутствие Божье. Понимаете, прежде чем он входил в Божье присутствие, он должен был помазаться тем елеем. И когда братья могут жить вместе в единстве, это уподоблялось тому елею. Мы тогда входим в присутствие Господа с тем помазанием братьев, находящихся вместе в единстве. Елей представляет Святого Духа. Теперь можно мы кратко помолимся перед тем, как войдем в изучение Слова? Небесный Отец, как выразил в это утро наш брат, вхождение в царские дворы Господа. Ныне, Отец, мы осознаем, что эта группа людей здесь, и то, что я сейчас скажу, в день суда я должен буду ответить за это. А это Твои дети. Благословляй их, Отец, непрестанно. Благослови брата Лео и брата Джина. Пусть они будут водимы Твоим Святым Духом, чтобы вести этих людей, когда мы совершаем это странствие к закату солнца. И затем, о Святой Дух Божий, приведи нас к Сыну. Даруй это, Господь. Преломи нам хлеб жизни через Слово. И мы... Так вот, мы осознаем, что мы сейчас на битве. Мы надеваем здесь доспехи на этих солдат, в которых они должны будут драться в оставшиеся часы жизни. И я молю, Господь, чтобы Ты правильно разместил каждый доспех там, где ему место, где они смогут быть укрыты от врага, когда бы он ни поднялся против них. Даруй это, Господь. Мы молим во имя Иисуса Христа. Аминь. Так вот, я довольно медлителен в речи, потому что я не являюсь обученным служителем. Я знаю, что здесь есть люди, которые смышленые, умные, интеллектуальные, и отложили это, чтобы прийти сейчас и унизиться в смирении. Великий Павел, апостол, я размышляю о его словах, когда он сказал, что «я приходил к вам не с обольстительными человеческими словами, потому что вы полагали бы свою веру в это, но я приходил к вам в силе Духа». Видите, он отложил великие вещи, которые, как он знал, он имел. И я чувствую себя в это утро подобно людям здесь, подобно как брат Хьюги и сестра, учитель здесь с миссионерского поприща. И многие из вас люди, кто действительно умный и смышленый. И я чувствую себя весьма ничтожным, стоять здесь только с тем образованием, которое у меня есть перед вами. Но я... И затем видеть, что вы, люди вот такие, желаете смирить себя в тех вещах, отложить это и присесть и послушать человека, который едва знает азбуку. Это делает вас великими людьми. Не тот великий, кто умеет распрямить плечи и выйти, и великий тот, кто может смирить себя. Я считаю, характер, он измеряется по мужчине не по мускулам у него на плечах или по мозолям на его руках, но по растянутым коленкам его брюк, когда он молился. Я считаю, это то, что отличает мужчину. Сейчас я хочу прочесть в это утро кое-что из Библии, и мне нравится слово. А вам? Так вот, мы поклонялись Господу, и мы будем продолжать Ему поклоняться. Теперь давайте будем поклоняться Ему как прорезающему острому мечу, когда Он будет проходить через нас, чтобы разобраться, где мы находимся. И я останусь, потому что это то место, где я чувствую, я могу учить тем вещам, которые я хочу сказать в это утро. И затем, конечно же, брат Лео и Джин и остальные будут упражняться на основании их. Поскольку, когда мы уедем и выведем главное, что, как я слышал, он так любезно упомянул в это утро в своей проповеди, что он ухватывает это. Но этого нельзя говорить с платформы вот так или на тех лентах. Но, видите, просто сядьте и исследуйте их. Просто продолжайте изучать их вновь и вновь. Это нелегко понять. Столько людей понимают это неправильно. И знали ли вы, малое стадо, что так обстоит дело у всех людей? Так было всегда. Если они не могли понять нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа, даже Его апостолы, видите, то как мы можем ожидать, что это поймут в этот день, понимаете? Он сказал, Он говорил прямолинейные вещи, вы знаете, и Он не объяснял их. Он просто их говорил. Сказал, как, например, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». Теперь, что если бы поблизости оказался врач или медсестра или кто-нибудь в том собрании в тот день, к которому он говорил? Ну, они сказали бы, этот человек вампир, видите, хочет, чтобы пили его кровь. Видите, он так и не объяснил этого. Он просто это сказал. Но позже появился Павел и разъяснил это, как это было принятием причастия, вы знаете, есть его плоть и пить его кровь. И вот он просто сказал эти вещи. И в заключение, под конец, апостолы однажды, даже после воскресения, был один склонившийся ему на плечо, Иоанн, которого он любил. Он был молодым человеком. И он сказал, «Что тебе до того, если этот человек прибудет, пока я приду?» Между ними разнеслось слово, что Иоанн не умрет, пока не возвратится Иисус. Иисус не говорил этого. Он просто, что он сказал, что тебе до того, если он прибудет? И затем, конечно же, вы читаете это в каком-то одном слове, как Бог в то время, это было сказано ради какой-то цели. Все эти вещи ради какой-то цели. Бог взял того молодого Иоанна и вознес его в духе, и видел его пришествие в далекой эпохе, которая должна настать. Видите, сказал, что тебе до того, если он дождется? Он не дал ему дожить физически. Но слово, которое он изрек через него, оно привело нас к этой эпохе, где мы находимся сейчас, понимаете? Итак, все это содействует ко благу. В Римлянам очень хорошо знакомая глава. Я хочу взять здесь несколько стихов. И где-то первые два или три стиха, думаю, два стиха, и прочесть. И в этом постараюсь объяснить это наилучшим известным мне образом, при помощи Святого Духа. Римлянам 12 глава. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Думаю, это было настолько прекрасно в это утро для этой группы, то, что вы сделали. Теперь «и». Насколько я понимаю, «и» — это союз. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Это то, что хотим делать все мы. Не сообразовываться с миром сим, но преобразиться обновлением ума нашего, чтобы исполнять волю Божью, совершенную и угодную. Теперь, что мы спасены, поскольку мы спасены, и что мы наполнены Святым Духом, поскольку мы наполнены. Теперь же мы хотим, чтобы разум, который был во Христе, был в нас, чтобы нам преобразиться от естественных житейских вещей и прийти к тому, чтобы исполнять совершенную волю Божью через преображение от Божьего Духа посредством Его Слова. Теперь, моя тема — «Сила преображения». Я могу оставить свою Библию вот здесь. Так вот, бывало годы назад, когда я был молодым человеком, как вот эти мужи, мне не нужно было записывать свои места Писания и прочее, когда я изучал. Но сейчас, с тех пор, как я старею, что ж, я ношу с собой записную книжку. И когда я что-то получаю, что ж, я заношу это. Приходится записывать это по теме Писания. А раньше я просто держал тот список мест Писания прямо в голове. Я просто двигался вперед. Но, дорогие друзья, я не молодой, как все вы в это утро. Но я старый, и я пережил немало тяжелых битв, понимаете? И проходя через те тяжелые битвы, приводят тебя туда, где ты находишься в это утро. Видите? Так что я уверен, что вы понимаете это. Бог провел меня через это, чтобы моя жизнь могла пробить путь, сказать, «Вот это есть оно», понимаете? Тогда вы все побежите по той дороге. Но прежде меня кое-кто пробил путь, чтобы я прошел, понимаете? И мы друг для друга пробиваем путь. И когда вы видите время от времени, как пожилой ветеран стареет, и он весь покрыт шрамами, и, как однажды сказал Павел, «Я ношу на своем теле раны Иисуса Христа», понимаете? Как Тимофей смотрел на те раны, я полагаю, с почтением, когда он вверял молодому Тимофею. Так вот, преображение. Я раньше работал на компанию общественного обслуживания, где у нас были трансформаторы, и чтобы преобразовывать. Так вот, слово, это слово значит само по себе нечто подобное преобразовать, значит нечто изменившееся, нечто такое, что изменилось из одного в другое. И поскольку в течение последующих 45 минут или часа я хочу говорить о преображении, я хотел бы использовать этот текст. И, возможно, я скажу здесь некоторые вещи, что покажутся очень странными. И как только что сказал брат Лео, возьмите это и просто исследуйте это в течение какого-то времени. Понимаете? Просто чуть-чуть поразмышляйте над этим. Преобразиться — это перемениться и сделаться чем-то иным. Подобно как головастик. Он преобразовывается из головастика в лягушку. Понимаете? Он когда-то выглядел как сом. Он плавает, у него есть голова и хвост, и все выглядит точно как у сома. Затем, спустя какое-то время, у него начинает отпадать, у него пропадает хвост, и он преобразовывается из одного вида в другой. Думаю, это то, что должно быть было в разуме у Павла, когда он сказал «преобразуйтесь обновлением». Давайте-ка посмотрим, дайте мне сказать это правильно. И не сообразуйтесь, вы знаете, что такое сообразуйтесь. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Обновлением ума вашего. Вещи, некогда считавшиеся у вас драгоценными, отложите это и преобразуйтесь во что-то другое. Из того, кем вы были когда-то, в то, кто вы есть сейчас. Понимаете? Обновлением ума вашего. Чтобы вы могли познать воля Божья, благая, угодная и совершенная. О, это то, что все мы хотим знать. Как ее исполнить, понимаете? Мы находимся здесь, мы любим Его. Он спас нас. Мы теперь хотим знать, что делать. И пытались в это утро сделать небольшой шаг, подняться чуть-чуть повыше. Иногда нам приходится сталкиваться с вещами, которые вы просто держитесь в течение нескольких, пока мы не увидим, что из этого выйдет. Так вот, в Бытие первая глава. «Дух Божий носился над водой». Мы понимаем, что вода, и в Библии сказано, там в начале, что это «мир был безвиден и пуст». Была одна только тьма хаоса. И в каком должно быть ужасном состоянии он находился? Одна только сплошная тьма, без света или чего-нибудь такого, и пенящаяся вода, и та блуждающая звезда, что кружила и кружила там где-то по орбитам. Это должно быть была ужасающая масса чего-то погибшего, которое не могло отыскать свой путь. И вот какими мы становимся, когда становимся блуждающими звездами, далекие от Бога, просто без надежды, без Бога, без ничего, просто пенимся там во тьме, не зная, когда мы, где мы движемся. И Бог взял тот огромный хаос темноты и преобразил его в Эдемский сад. Видите, своим словом. Вот как мы преображаемся, Божьим словом. Когда Бог сказал «Да будет свет», и та масса творения собралась там вокруг Солнца и стала обращаться вокруг Солнца и превратилась в Эдемский сад, потому что она послушалась Слова Божьего. Она исполнила совершенную волю Божью, ибо она преобразилась из хаоса в Эдемский сад Словом Божьим. Так вот, это то, ради чего мы здесь. Это мое послание. На всем протяжении Слово Божье. Мы должны держаться за это, независимо от того, какие другие события происходят. Всегда оставайтесь с тем словом. Всегда проверяйте свои мотивы и стремления. Согласуется ли оно со Словом Божьим? Если не согласуется, оставьте это. Понимаете? Но если это по Слову Божьему и совпадает со Словом Божьим, тогда это... Держитесь за это. Так вот, Бог временами, точно как ваша небольшая группа здесь в это утро, Он не позволяет этому произойти просто за ночь. Он позволяет, Бог, именно мы впадаем в спешку. Бог никогда не торопится. Он просто говорит это, и это будет. Потому что, когда Он что-либо говорит, это должно быть. Это просто будет и все. Он позволяет, чтобы это заняло какое-то время. Он позволит еврейские дети, те знаменитые образы Писания, стоявшие на том, что Божье Слово истинное. Они сказали, «Наш Бог силен спасти нас от этой раскаленной печи. Как бы там ни было, вот, мы не поклонимся истукану, потому что это против Слова. Вот. Хотя, если Он и убьет нас, Он нас воскресит». Вот. Видите? И они, Он дал им подойти прямо к краю этой огромной печи и упасть в нее. Прежде казалось, будто Он даже не обращал никакого внимания, будто Он даже не следил за ними. Но однако, Он следит всегда. Он всегда следит за этим. Так вот, Бог сказал, «Да будет свет», и потребовалось 6000 лет, чтобы появился этот Эдем. А Писание нас учит, один день на земле или как 1000 лет у Бога. 1000 лет на земле у Бога — это один день. Итак, на то, чтобы создать эту землю и привести ее к Эдему, ушло 6000 лет. Но, понимаете, то был Бог, великий господин всякого разума. И он имел в своем разуме, что он хотел сделать. Точно как, когда человек, построивший этот автоприцеп, когда вы, братья, здесь, что задумали этот парк, как вы его будете устраивать, это было у вас в разуме. Вы продолжали воплощать то видение. Вот каким образом Бог поступил с этим миром. Он трудился. Это было у него в разуме. И если заметите, это шло как будто бы по эволюции. Будто бы он все время узнавал больше, создавая что-то более и более великое. Но понимаете, он был выше всего этого и просто позволил, чтобы оно эволюционировало к этому, понимаете? Все, что он начинает приводить на Землю, от растительной жизни и рыбы и так далее, это продолжилось в птицах и животных. И затем нечто по его собственному образу — человек. И там остановился, видите, потому что это достигло его совершенства, того, что он хотел. Вот каким образом вы начинаете. Как, например, с этим автоприцепом. Возможно, вы заложите каркас, и ты скажешь, что вы делаете? Подобно как вы, когда вы все убирали первые камни отсюда, с этого угла. Что вы делаете? Видите, оно выглядело не так, как оно выглядело бы сейчас. Это похоже на маленький Эдем, потому что это было у вас в разуме. Что делать? И вы просто... продолжали трудиться. Так вот, мы хотим преобразиться обновлением нашего ума. Понимаете, не то, что у нас есть на этой земле, чего мы собираемся ожидать на этой земле, но к чему мы идем, в том мире, который должен настать. Преобразиться обновлением нашего ума. Так вот, Богу потребовалось 6000 лет, чтобы устроить это. И мы видим в Бытие 1. Все же мы сейчас видим, что в этом у Бога была некая цель, которую Он хотел осуществить. И столько людей в обучении по Бытию, здесь в первой главе и второй главе, и особенно в третьей главе, кажется, будто бы Бог повторяется. «О, Он говорит, Он пошел и сказал все эти вещи, которые Он совершил. О, как же Он, да будет свет, и да будет вот это, и да явится, а там еще даже и не было ни одной вещи». Ничего не было. Не было света. Тот древний мир, как и раньше, плавал там в той тьме, покрытой водой. Но видите ли, он изрек свое слово. И тогда, это когда он говорил. Теперь мы замечаем здесь в Бытие 1, он сказал, «И сформировал он человека по своему собственному образу, по своему собственному подобию, по образу Божию создал он». Он создал его, мужчину и женщину. Видите, он создавал человека. Он просто изрек слово. Затем мы видим, по прошествии многих его дней, может быть, сотен и сотен лет, по-прежнему не было человека, чтобы возделывать землю. Некому было возделывать землю, поэтому Бог тогда из праха земного сформировал человека. Видите, Он изрек слово, и, следовательно, слово должно было исполниться. Так вот, когда Он сказал «Да будет свет», может быть, прошли сотни лет, может быть, 800 лет, прежде чем свет появился. Но это исполнилось, потому что так сказал Бог. И у Бога будет церковь. Меня не волнует, через сколько мрачных эпох мы пройдем. И что там будет еще? У Него будет церковь, без пятна и порока. Являемся ли мы ее частью или нет? Потому что Он уже сказал, что это произойдет. Она будет там. И Он повелел, чтобы преобразовать это в растительную жизнь и всякую жизнь, которую Он поместил. Он говорил эти слова, как, например, «Пусть будет пальма, пусть будет дуб, пусть будет ель». Посмотрите здесь в пустыне, в Тусоне, где мы живем. Там есть кактус, прыгающий кактус, кактусы всякого рода. Всего за 30 минут оттуда, на вершине горы, есть сосна Шермана. Так вот, этот кактус не будет расти там наверху. И та сосна Шермана не будет расти вот здесь внизу. Теперь, где же пребывал разум, насадивший семя? Видите? Они должны были откуда-то появиться. Это было Божье Слово. «Да будет». И оно появлялось. Так вот, мы видим, что все это, после того, как Он это создал, преобразовывая его в свой род и свою жизнь, и оно все было помещено внутрь Словом Бога, Творца. Оно все, мы видим, что все это возглавлялось штаб-квартирой, названной Эдемским садом. И Бог поставил над всем этим Своего Сына и невесту Своего Сына. Видите? Это величественное творение, понимаете? У Него была причина для этого. Он создал все таким красивым. Он создал цветы и жизнь, и птиц, и не было смерти, не было греха, не было горя, не было болезни. И в то время вся эта величественная вещь возглавлялась одной большой штаб-квартирой, которой был сад Эдема. И туда Он поместил своего сына, Адама, и невесту Адама, жену. Теперь, возможно, вы скажете, это была его жена. Потенциально это была его жена, но никогда не, в действительности, еще не была его женой. Подобно как мы находим в Писании, где в нем сказано «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо то, что зачато в ней, от Духа Святого». Видите? Так вот, это была его жена, когда он дал обещание жениться на ней, или взять ее. Но все же это еще не была его жена, потому что он не познал ее как жену. Итак, вот каким образом было здесь. Причина, почему я сказал «Божий сын» и его невеста. Адам не познал свою жену как жену, но все же это была его жена, потенциально. Точно как церковь сейчас и Христос. Так вот, тогда все могло отдыхать, потому что все семена благого Божьего Слова, которое он изрек, принесли по роду своему. Земля менялась, там имелся свет, был солнечный свет, когда он дал солнцу светить. Теперь, почему он сделал так, чтобы солнце светило? Он имел в своем разуме, понимаете, что если солнце не светит, цветок, который он изрек к существованию, не будет расти. Он делает так, что все соответствует своему предназначению, что бы это ни было. Подобно как дерево, оно приносит определенный желудь, или оно приносит яблоко, он взращивает плод в саду и так далее. Это все ради его цели. И все сбылось, и он изрек это. Теперь единственное, что он должен был делать после изречения этого, изрекший это, он мог пойти передохнуть, потому что он это изрек. И это было все, что должно было исполниться, потому что он изрек это. Я не знаю, сколько этому пришлось пройти, прежде чем оно сбылось, сколь многие отвергают и что там еще, но оно обязано было сбыться, потому что он сказал, что оно сбудется. Он изрек это. То же самое по поводу того, что здесь в последние дни будет церковь. Он собирается получить невесту. Он способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Если мы не следуем за ним, он заполучит кого-нибудь другого, кто будет за ним следовать, понимаете? У него она будет, потому что он уже изрек это. Что он говорит, таким образом и должно быть. Оно не может измениться. Оно должно проявиться таким образом, потому что он сказал, что оно проявится. И все это величественное, что, как он знал, исполнится. После того, как он это изрек, он мог передохнуть. Все под контролем. Его семенем было его слово, а его слово — это семя. Иисус сказал, что оно было этим. И все будет нормально, потому что он сказал, чтобы оно приносило по плоду своему, преобразовываясь только в свой род. Видите, его слово должно было быть по роду своему. Если он сказал «пальма», он не имел в виду помесь пальмы и дуба. Вот здесь он имел в виду пальму, а вот здесь — дуб. Все позиционно на своем месте. О, если бы мы только могли выучить это, что какой частью слова мы являемся. Мы должны занять свое место. Не имеет значения, какое оно. Я иногда думаю об одной сестричке здесь, в инвалидной коляске. Сколько преданных молитв было совершено над этим. Затем мы не понимаем, поэтому мы просто вверяем это Богу. И она цветок здесь у вас, с ее приятностью и всем остальным. Видите, что мы можем подняться и ходить, как она желала бы это делать. Но все же она приятная именно в тех условиях, что она сидит. Я всегда вдохновляюсь, наблюдая за этой леди, понимаете, потому что она... Все мы верим в исцеление. Мы видели, как Бог совершает чудеса намного выше этого, понимаете. И она тоже это знает, видите. Но она желает занимать свое место. Видите, чем бы это ни было, это то, чего мы хотим. И кажется, именно Давид сказал, «Я бы лучше был половиком в доме Господа, чем обитать в шатрах вместе с нечестивыми». Видите, чем бы это ни было, занять мое место. Иногда ты должен отделиться от всего, что дорого тебе на земле, чтобы занять свою позицию, к которой призвал тебя Бог. Я уверен, что вы умеете читать между строк, что я говорю. Понимаете? Иногда самый близкий на земле человек, ты должен распрощаться с ними и занять свою позицию во Христе, там, куда призвал тебя Бог. Понимаете? Но что же делает Бог? Преобразует тебя из того, кем ты был. Может, дочь или сын, или кто угодно, из какой-нибудь прелестной семьи. Иногда Он помещает тебя куда-то еще. Потому что это Его способ осуществления этого, понимаете? Через обновление твоего разума, повиноваться Слову Божьему, независимо от того, какова цена, понимаете? Эти вещи не приходят, оно не призывало. Наше искупление не было дешевым мероприятием. Именно Сыну Божьему пришлось умереть за нас, понимаете? Это не является ценно то, что приходит высокой ценой. Принести это послание... Это не было легким, понимаете? Нет, не было. Мне пришлось отказаться от всего, что было мне дорого. Даже своих собственных родственников, всех. Но вы видите, что ценность этого, видите, исполнить волю Божью. И исполнить то, насчет чего знал, что во мне нечто есть. Когда они, бывало, говорили, что ж, меня собирались удалять. Думали, что я сошел с ума. Крестью во имя Иисуса Христа, в противоречие церкви, и все эти дела. Говорили, он сумасшедший. Но понимаете, не имеет значения, что они сказали, нечто должно быть исполнено. И Бог просто берет человека, держит его в своей руке и говорит, «Делай это». И ты это делаешь. Как по цене должно быть это было для святого Павла? Выучился у Гамалиила, величайшего учителя того дня. И они пришли, и именно то, что он считал ересью, те вещи, которые, как он считал, что было худшим, что могло бы произойти с церковью, он разворачивается и становится соучастником этого. Странное дело. И как Бог действует таинственными способами, странным, необычным образом, чтобы совершить свои чудеса. Когда Бог изрек это, Он знал, что Его Слово было семенем, и оно сможет, оно произведет по роду своему. Так вот, Ему было велено приносить только по роду своему, и оно всегда будет это делать, если человек не будет в это соваться. И так и Божья Церковь, и все остальное, производила бы по тому роду, как это было в начале, если бы теологи не вмешивались в то слово, пытаясь поставить его куда-то еще, или что-нибудь еще. Бог изрек его, и не имеет значения, сколько они могут. Они пытаются осквернить его, и исказить его, и так далее. Оно будет производить по роду своему. Его просто ничто не остановит. Надеюсь, по звуку от меня не кажется, будто бы я ору на всех вас. Это чересчур громко? И видите, мы сейчас видим все упорядоченным. Бог изрек это, и Он сказал, да будет, и да будет Эдем, пусть там будут прекрасные цветы, пусть там будет мой сын, по моему собственному образу, будет находиться там в Эдемском саду, и пусть рядом с ним находится его невеста. О, как прекрасно! То, чем это было. И отец. Он был отцом, понимаете? Итак, вот появляются его собственные дети, и он устроил для них рай. Бог любит делать различные вещи для своих детей. А разве вы не помните, как вы, матери, и как не имеет значения как? Если вам приходилось отказывать себе в чем-то, если сынок нуждался в хороших туфлях, которые ему понравились, вы делали это, видите? Что бы это ни было, сделать нечто для своих детей. Папа, как ты трудился усерднее, чтобы достать что-нибудь для детей. Понимаете? Что ж, это просто показывает, что мы вот здесь в глубине родитель. Он же наивысший родитель. И насколько же более? Неудивительно, что апостол сказал, «Не видел глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог для любящих его». Мы просто не можем воспринять своим разумом. Наш разум не подходит по мышлению, под правильное направление. Что есть у Бога про запас? В нас, любящих его. Видите, я могу представлять, чем это будет. Я могу размышлять, что это будет такое. Но мой разум не способен помыслить, насколько это велико. Оно превыше этого. Вы можете себе представить, какими будут небеса, когда мы все окажемся там, и молодыми, и не будет греха, и никакого «О, что за прекрасное место!» Но понимаете, оно превыше этого. Понимаете, мы... Это не может даже прийти на сердце человеку. Что у Бога имеется про запас для них? Он изрек это, и это так и будет. Теперь, после всей этой прекрасной разметки, которую он провел там, его... Я не хочу говорить это таким словом, разметка, но подобно как... Разве матери перед появлением ребенка, разве они не называют это приданым? Они подготавливают всякие ботиночки, все остальное, вы знаете, именно для появления этой крошечной частички любви, которую посылает Бог. Достают это. Вот что сделал Бог для Адама и Евы. Он создал этот Эдемский сад. Он изрек его. Он был у него в разуме. И когда он говорит это, тогда оно должно произойти. Держите это сейчас в разуме. Что он говорит, это должно произойти. Понимаете? И он не может, ничто не сможет, не сможет воспрепятствовать этому. Ничто не сможет удержать это от исполнения. Ничто не сможет удержать это от исполнения. Бог так сказал, это улаживает все вопросы. Бог сказал это, оно произойдет. Теперь, у него все это было в мыслях, и он сказал, «Да будет». Так вот, это бытие один, видите? «Да будет это», «Да будет то», «Да будет». Он засевал семя. «Это пусть будет вот здесь», «Это пусть будет вот здесь», «Это пусть будет вот здесь». И он знал, что это будет таким образом, потому что оно не может измениться. Так вот, в таком случае, это дает нам веру. И что он сказал «здесь», «Это будет». Так давайте же дадим тому семени запасть в наши сердца, чтобы нам быть почвой для этого, понимаете, в наших сердцах. И давайте сыграем эту часть драмы, которую он нас поместил в последние дни. Видите? «Пусть семя западет в наши сердца, Господь. Пусть Твое слово западет мне в сердце. Да не будет там никакого неверия». Подобно как Авраам, когда он был стариком, казалось невозможным. Как они собираются это осуществить? Как он собирается стать таким? Он не принимал этого внимания. Он просто принял Слово Божье и двигался дальше, веря этому. И Бог исполнил это. Так вот, Бог сказал все эти вещи, поэтому он знал, что это будет так. И оно таким и стало. Он произвел по роду его. Теперь, что он преобразил тогда? Все семя в живое существо и творение, каким ему надлежало быть. Оно появилось именно так, как он сказал, оно появится. Или же он сказал, да будет. Может быть, прошли сотни и сотни лет. Но вот мы видим это прекрасным Эдемом. И летают большие птицы. Тем птицам не нужно было умирать. И волк, и ягненок паслись вместе. И лев, леопард, и вол. И там не было убийств. Не было смерти, не было горя. И там был Адам и Ева. Ходили по Эдемскому саду. Каждое семя приносило. Оно не могло принести ничего другого. Оно не могло произвести ничего другого, потому что Бог сказал, «Пусть это будет таким образом». Оно должно было быть таким образом. О, как я хотел бы всего на минутку остановиться здесь, чтобы сказать, понимаете, вот куда мы еще придем, к довершению того слова. Теперь, Бог сказал, да будет, и вот оно появляется, первое совершенно, идеально точно. Так вот, это дерево может произвести только то дерево, это дерево может произвести только это дерево, и Адам, Сын Божий, может произвести только Сына Божьего. Видите, вы улавливаете, что я имею в виду? Именно каждая вещь по роду своему. И поэтому Бог мог сказать, «Ну, теперь я просто отдохну». И вы заметили, с того времени Бог, собственно, изрекал очень немного слов. Он верил это после падения своим пророкам. И они сейчас приносят слово, понимаете? Бог покоился, ему не нужно было ничего больше делать. Они просто придут к нему в штаб-квартиру и постучат в дверь и скажут, «Отец, что это?» И он посылает через них слово. Видите, у него есть система и способ осуществления тех вещей. Пусть это будет именно... И вот каким образом это было. Все, его семя производило по роду своему. Теперь, когда все выглядело так прелестно, и все исполнялось в точном соответствии тому, что сказал Бог, теперь появляется тот склизкий грязный обманщик. Теперь, вот о чем я здесь стараюсь предостеречь всех вас. Когда вы видите, как Божье семя начинает укореняться, расти, смотрите, что придет тот парень, такой скользкий, как только возможно, и процитирует Писание именно тому, кто не будет иметь этого, понимаете? Следите за ним, потому что он обманщик. Я собираюсь это назвать. Вместо сообразовывающего, сообразовываться, он деформатор, уродующий те вещи, которые сообразовались. Он деформатор, и он деформатор или извратитель, или осквернитель первоначального семени и первоначальной программы. Теперь видите здесь, как, например, в вашей группе здесь в это утро. У вас есть программа, у вас есть видение. Теперь следите за тем осквернителем. О, он будет таким ловким и скользким, насколько это возможно, понимаете? Но послушайте, берегите свое видение, понимаете? Продолжайте держаться за это. Теперь мы также видим это, когда он пришел, он изуродовал то семя. И он осквернил то семя, проникнув в почву, которой была Ева, и оскверняет то семя тленным семенем, прежде чем оно могло добраться туда, чтобы осквернить тот прекрасный Эдемский сад, где небеса. Единственное, чем это является, это просто восстановление. Где мы находимся сейчас, мы на обратном пути к тому первоначальному началу творения Божьего. Опять обратно в сад Эдема. Муж и жена, без какого бы то ни было греха или чего-нибудь такого, чтобы жить вечно. Но ныне, теперь он хочет, чтобы мы преобразили свой разум через обновление, то есть преобразились обновлением нашего ума. Теперь сатана приходит и прикладывает деформирование к слову, делая так, что оно говорит что-то такое, чего в нем не сказано. Так вот, это то, что он сделал в начале. И заметьте сейчас, это прозвучит ужасно странно в это утро для людей, если я не обожду и не обосную здесь действительно мысль перед тем, как я перейду к своей обычной мысли, которую я хотел донести вам. Это то, что деформатор пришел, и как Богу потребовалось 6000 лет с первоначальным словом, чтобы произвести каждое слово по роду своему, и все, что он соделал, было Божьим собственным словом, производящим по роду своему. Теперь деформатору потребовалось 6000 лет, и чтобы изуродовать то слово Божье. И что же он сделал? Он состряпал себе Эдем нового типа, Эдем сатаны. Вот где мы живем сегодня. Как он это сделал? Как это могло произойти? Теперь поразительная деталь. Как он это сделал? И вот где нам придется то, ради чего я тут, чтобы изложить это здесь перед вами, чтобы вы могли сейчас исследовать это, и здесь с братьями и так далее, в последующей неделе, чтобы вы могли увидеть, как сатана сделал это. И следите, какой он проницательный и какой он ловкий. Так вот, он изуродовал эти семена. Теперь, он не смог бы их уничтожить. Он их просто изуродовал. Так вот, мы осознаем, что грех — это извращенная праведность. Дело именно в том, что ложь — это неверно предоставленная истина. Видите, все что угодно. Прелюбодеяние — это правильное деяние, установленное Богом, просто предпринятое неправильным образом. Видите, все что угодно. И смерть — это извращение жизни. Смерть просто берет, понимаете, уродует жизнь. Так вот, у него было 6000 лет, чтобы осуществить это своим ядовитым аэрозолем. И как он это сделал? Теперь вот поразительная часть. И слушайте сейчас внимательно. Он сделал это с помощью цивилизации. Так вот, это звучит странно, но это именно то. Я собираюсь высказать здесь одно утверждение, которое, может быть, на несколько минут оставит вас в догадках. Надеюсь, нет. Но осознавали ли вы это? Теперь, я не пытаюсь отстаивать неграмотность, но известно ли вам было, что цивилизация, наука, образование и все те вещи, так сильно лелеемые у нас сегодня, это самое, что не есть орудие сатаны. Даже цивилизация. Цивилизация пришла не через Бога. Цивилизация пришла через сатану. Сейчас я докажу это вам с помощью слова. Всего через несколько минут. Цивилизация не от Бога, потому что, позвольте мне показать вам, в этой цивилизации, чем более цивилизованными мы становимся, когда мы действуем через науку, мы постоянно убиваем себя. Видите? И эта цивилизация сейчас достигла своей вершины. И мы в этой цивилизации получили смерть. Мы в этой цивилизации получили грех. В этой цивилизации мы получили болезнь. Это не может быть от Бога. Итак, Бог в своем величественном, собственном величественном царстве, которое должно будет настать, у нас будет цивилизация, но у нее не будет никакого сходства с этой. Она появится не благодаря науке. Это будет цивилизация веры через слово. Понимаете? Эта научная цивилизация, которая есть у нас, это именно капкан сатаны. И это то, чем он убивал людей. Это то, чем он убивает нас ежедневно. Вот как. Когда мы едим ежедневно, вместо того, чтобы жить, мы умираем. А они так все извратили, что даже берут вот столько этого и смешивают его с этим, и скрещивают это и то, что оно умирает. Это гибнущая раса. И не имеет значения, что вы стараетесь сделать. Вы умираете. Вы видели вчера вечером ту фотографию о тех африканцах. Знаете почему? У них не было пенициллина. Те люди живут дольше, чем мы. Они даже не знают, что они... Микробы их не достанут. Понимаете? Ох, микроб поднимает руки вверх и сдается. Понимаете? Потому что он, понимаете, он не знает. Они не знают. Почему? У них у всех не было... Понимаете, мы подключаем научное, чтобы постичь. Как, например, пенициллин или что-нибудь такое, что в нас введут, чтобы убрать эту болезнь. И оно разрушает что-то другое и создает благоприятную среду для чего-то еще, понимаете? Теперь, он не делает этого, понимаете? Теперь, любой, многие из вас, люди, приехали с ферм. Любому известно, что хорошее здоровое растение не нужно никогда опрыскивать. Оно само имеет на себе защитное средство жизни, и микроб даже не прикоснется к нему на действительно здоровом растении. Вот как раз с этим тепличным растением, именно с этим гибридным растением, тебе придется понянчиться. Например, кое-кто из вас живет здесь на Западе. Вспомните времена старой длиннорогой коровы. Сегодня вы говорите, что получили говядину получше со своей херифордской. Неужели получили? Не получили. Та старая длиннорогая корова, не то чтобы отстаивать старушку, но она зимовала как олень. О, она была костлявая и все такое. Но она была вдвое более... Это херифордская? Вы подкладываете под нее сено, когда вы снимаете ее, почти под самый животик, чтобы показать на ней мясо до самых колен. И что же это такое? Выпусти ее туда, она погибнет. Она не сможет пережить зиму, если придется. Ее необходимо кормить и все такое, заботиться о ней, нянчиться с ней. Она гибрид, понимаете? Но настоящая, истинная старушка длиннорогая, ее просто выпускаешь и все. Вот как обстоит сегодня дело с нашими христианами. Мы получили так много таких, кого нам приходится ублажать, упрашивать их, помещать их, делать их диаконом в церкви, похлопывать его по плечу и давать ему какое-нибудь высокое положение в церкви. Или, если не делать этого, что ж, он не придет. Если ты не позволишь вот этому делать это, а вот этому делать то, это детские игры. Вы можете себе представить, чтобы подлинные христиане были такими? Они были крепкими, они были сильными. Можете ли вы себе представить, чтобы святой Павел был такого рода христианином? Вы можете представить святого Петра? Поскольку сейчас, если вы не поставите меня главным надзирающим, ну, я не знаю, я мог бы присоединиться к таким-то. Они были крепкими людьми. Они были мужами веры. Они жили с Богом. Они ходили с Богом. Они были немногословными людьми. Они день и ночь служили Богу, постоянно. Их не нужно было опрыскивать и нянчиться с ними, и предлагать им это, то или другое. Они были мужами, крепкими. Они были истинными семенами, не гибридными в деноминациях. Если вы, методисты, обойдетесь со мной неправильно, я отправлюсь к баптистам. Баптисты обойдутся со мной неправильно, я отправлюсь к пятидесятникам. Если они обойдутся со мной неправильно, я вернусь к католикам или куда-нибудь еще. Видите, они — это гибрид. Их нужно постоянно опрыскивать. Да, доктор, преподобный брат такой-то. Это не христианство. Христианство не просит титулов. Оно не выпрашивает милостей. Оно только знает Бога. Это первоначальное семя. Оно любит Бога и любит друг друга. Их ничем не опрыскивают, и не нянчат, и не похлопывают, и не говорят, «Да ну, вот эта сестра, ну, я считаю, ей можно носить короткие волосы, а вот этой нет». И там нет никакой подобной дряни. И оставлять их с этим без выговора. Это жесткое. Это Евангелие. Положи его туда. Пусть падает, куда упадет. Христианам оно нравится. «Должны нести меня домой на ложе из цветов, когда другие рвутся в бой и проливают кровь? Должны ли похлопывать меня по плечу, и это, то, и другое, и нянчиться со мной? Я рассчитываю занять место там вместе с крепкими. Я не предполагаю прийти туда без никаких вообще памятных ран. Я драться должен, коль мне царствовать дано. Дай храбрости, Господь. Видите? Пусть я буду стоять, как христианин. Не буду растением-гибридом, с которым нужно нянчиться и баловать, и вводить во что-то. Как бы там ни было, тебя не ввели в христианство. Ты родился в него. Ты стал новым творением. Ты семя Божье, которое приходит на землю. Так вот, мы сейчас видим, что он разбрызгал этот ядовитый распылитель и тот аэрозоль. Это был распылитель современного понимания, образования, науки и цивилизации. Именно те вещи, которые мы так лелеем. Останавливались вы, чтобы подумать, что наш великий враг сегодня в естественной жизни среди народов это коммунизм. Что является богом коммунизма? Цивилизация и образование, наука. Верно, не так ли? Вот за счет чего они живут и процветают. Наука, научная, науки, бог науки. Так вот, если вы просто и ядовитым распылителем этой современной цивилизации, науки и образования. Теперь позвольте я докажу вам, что образование и цивилизация произошли от дьявола. Давайте сейчас обратимся сюда назад и посмотрим, если хотите, в Бытие 4 глава. Хорошо, теперь давайте начнем с 16 стиха Бытие 4. Здесь 14 или Бытие 4, прошу прощения. Теперь обратите внимание на сатану. Вы, кто следует за этими лентами, вместе с нашим братом здесь. Теперь вы слышали, как я проповедовал по семени змея. И это невозможно отрицать. Это было открыто в одной из тех семи печатей. Это было сокрыто. Так вот, если бы дети росли под такого рода, понимаете, под такого рода учением, это то, кем были их родители, они имеют натуру своих родителей, своих деноминаций и так далее. Они должны будут верить этому. Понимаете? Они верят тому, потому что они родились у того родителя. Но сегодня мы родились не у того родителя. Наш родитель — Слово. А Слово, ну, скажут, я тоже родился у Бога, для той эпохи. Но сейчас кульминационная эпоха. Сейчас эпоха за пределами тех деноминаций. Должно было явиться. Обязано было явиться. Бог предназначил, чтобы было так, что там обязано явиться. Обязаны открыться те семь печатей. Это нужно было сделать в этом лаодикийском периоде. И я считаю, без какой-либо тени сомнения, не то чтобы мы хвалимся, нам нечем хвалиться, только Иисусом Христом, никому из нас. Мы хвалимся только Иисусом Христом. Но мы благодарны за привилегию знать через какую-либо, без какой-либо тени сомнения, Бог избрал нас в эти последние дни и доказал это знамениями на небесах и на земле. И каждый из них возвращается прямо к Слову, чтобы доказать, что это правда. Этот период, в который мы живем, послание, и какое оно? Мы не культ, мы не сборище фанатиков, мы слуги Божьи, призванные Духом Святым. На вас нацепили всякого рода прозвища, но это не значит, что это правда. Теперь запомните, сыном сатаны был Каин. Теперь, думаю, все вы простудировали все ленты, которые я вижу, что здесь у вас в библиотеке их. Так вот, помните, что Ева стала беременной от сатаны. И в тот же день, у нас сейчас в Тусоне разбирается одно дело об этом, что женщина, если она становится, она живет с двумя мужчинами, у нее может быть двое различных детей. Нам это известно. Я знал это по скрещиванию собак и другому, и так далее, если это произойдет сразу же. Итак, сатана, наверное, в то утро встретила этого лукавого, которым был змей, не пресмыкающийся, но зверь, самый хитрый, проницательнейший, умнейший из всех зверей, сразу после человека. Человек сам является зверем, и мы млекопитающие, теплокровные животные. И сатана был следующим звеном здесь. Этот змей был ближайшим к человеку, от шимпанзе, находился между человеком и шимпанзе. Наука сейчас разыскивает то недостающее звено, и это настолько сокрыто его низведением вниз, и ни одна даже кость в нем не похожа на человека, видите? Сделал его пресмыкающимся. Теперь мы сейчас видим, что этот парень обнаружил в Эдемском саду Еву. Это молодую женщину, не знавшую греха, не знавшую, в чем заключалась ее нагота. А он знал. Он был умным, хитрым, мудрым. И он сказал ей, «Семя, плод приятен, и он вожделенен». И когда он был с ней в то утро, и потом, видите, затем, после обеда, она убедила Адама сделать ту же самую вещь, рассказывая ему, чем это было. И тогда Адам умышленно знал, что он не должен был этого делать, пошел со своей женой и совершил этот акт, который в конечном счете он все равно бы пришел к этому. Но, видите ли, это должно было быть таким образом. Мудрость Божья. Потому это, следовательно, это показывает его атрибут быть спасителем, отцом, исцелителем. Вы слышали, как я проповедовал об этом, понимаете? Так вот, если бы это не совершилось, он просто поселил их там с правом свободного волеизъявления, чтобы они сами действовали. Он не мог заставить их это делать и при этом остаться праведным. Но он мог поставить их наравне с ним и с правом свободного волеизъявления. И тогда позволить им это сделать самим. И он знал, что они это совершат. И вот затем, видите, тогда, когда Адам побывал с ней, она родила двойню. И один из них был от сатаны, а один из них был от Адама, который был от Бога. Каин и Авель. И это случается. У нас там сейчас в Тусоне разбирают одно дело. Белая женщина была со своим мужем однажды утром, и в тот день после обеда она была с негром. И один из мальчишек, родилось двое мальчиков. Один из них оказался негритенком, с курчавыми волосиками, а другой светловолосый ребенок, очень прелестный. И представьте сейчас, она пытается заставить белого отца обеспечивать обоих детей. А он сказал: «О своем я буду заботиться, но не о его. Пусть негр заботится о своем ребенке». Так что, видите, это правда. Всегда есть двойня. И причина, не забудьте этого, малое стадо. Церковь в последние дни будет двойней. Так близко, что это обольстит избранных. Матфея 24, видите? Церковь будет... Это пятидесятническое движение. Это настолько похоже на настоящее, что оно обольстило бы самих избранных, если бы было возможно. И чуть позже, если у меня будет возможность, я хочу разъяснить то, что... Как происходит то избрание. Видите? Это обольстит их, потому что оно почти одно и то же. Видите? Именно двое отцов. Вот и все. Та же мать, та же церковь, то же движение, та же вещь. Почва, куда падает слово, одна и та же. Но как и вот здесь, один из них извращенный. Вы понимаете? Скажите «аминь», если понимаете. Видите, один из них извращение, потому что это не тот отец. Однажды я докажу это, если Бог позволит мне, что деноминация — это клеймо зверя. Видите, это не тот отец. Он завлекает людей в организацию вместо слова. Видите, это не тот отец. Это движение Каина. Когда я в этот раз поеду домой, я буду проповедовать по предмету «След змея». Зверь в начале и зверь в конце. И проследим за ним по всей Библии. И покажем, к чему он придет. Понимаете? И вы все на телефоне достаньте это, вот, если Господь позволит нам это сделать. И теперь просто следите, как проницателен тот парень. Как он просто именно... Что ж, они точно как Иуда и Иисус там. Оба братья в своем племени. Точно как Исав и Иаков. И подобно вороне и голубю. Сидят на одном и том же насесте. И все двойня в этой великой войне, в которой мы находимся. Враг употребляет обольщение, подобно как он употребил для Евы. «О, Бог сказал!» Несомненно, но несомненно. Видите? Видите, пытается обмозговать это за пределами того, что сказал Бог первоначально. «Ты умрешь!» Он сказал: «Да, Бог сказал это, но, несомненно...» Видите тот аэрозоль на этом? Видите? Но что Бог говорит, Бог соблюдает. Ему не нужно никакой помощи от сатаны. Он соблюдает это. Поэтому ни в коем случае не будьте обольщены этим. Так вот, мы затем видим, что оно произвело по роду своему. Теперь здесь, в Бытии, мы видим после опрыскивания этим ядом знания. Так вот, наука — это знание. И все, что мы слышим, это наука, 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 наука. Великий школьный предмет — наука. Сегодня автомобиль получше, лучше это, домоводство получше, домик получше, лучше то, что мы делаем, умираем, постоянно. Создали автомобиль, мы перестали ходить пешком. Перестаем ходить пешком, мы превратимся в толстяков. Что ж, у нас больше нет людей, у нас медузы, верно. И женщина, все, что она делает, закидывает одежду и затем жмет на кнопку, и вот, пожалуйста. В то время как ваша матушка, бывало, шла к роднику и носила воду, и рубила дрова, и кипятила где-нибудь чайник, и таким образом приводила в порядок свою одежду. А мы такие мягкотелые. Если они будут это делать, это убьет нас. Но мы ничего не можем с этим поделать. Это эпоха, в которой мы живем. Даже наука говорит сейчас, что девушки вступают в период менопаузы, молодые женщины, между 20 и 25 годами. Я встречаю их прямо в очереди, что молодые люди переживают средний возраст между 20 и 25 годами. Моя мать, у моей жены это было где-то с 35 до 40. У моей матери это было с 45 до 50. Видите, как вырождается в эти последние дни? Ибо почему? Мы больше налегаем на науку. 150 лет назад единственный способ передвижения, который имелся у человека, — лошадь или ноги. А сейчас он передвигается на реактивном самолете, почти со скоростью мысли. Видите? Наука совершила это. И это от дьявола. Теперь вы скажете: «Это правда, брат Бранхам?» Так точно. Давайте сейчас возьмем Бытие 4. «И пошел Каин от лица Господня». Теперь смотрите первое, что он сделал. Скажите мне, когда, по вашему мнению, будет достаточно, потому что я просто остановлюсь где-нибудь на этом. Видите? Каин вышел из присутствия Господа. Там он совершил ошибку. И вот где вы совершите ошибку. И вот где я совершу ошибку. Именно в ту минуту, когда мы выходим из Божьего присутствия. «Пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема». Видите, как религиозно это было? «Пошел на восток». «На восток». «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И Енох построил город». Видите, цивилизация. «Построил он город и назвал город по имени сына своего, Енох». У Еноха родился Ирад. Ирад взял себе две жены. Имя одной — Ада, и имя второй было Цилла. Ада родила Иавала, отец живших в шатрах со стадами. Имя брату его — Иувал, полагаю, И-У-В-А-Л. Он был отец всех играющих на гуслях и свирелях. Видите? Музыка. Видите, приходит наука. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. Иными словами, как бы выплавлял, составлял это вместе. И сестра Тувалкаина Ноема. И сказал Ламех женам своим, «Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмститься в 7 раз, то за Ламеха в 70, семикратно, или в 7. Теперь смотрите, как только они вышли из присутствия Господня, они начали строить города, они начали создавать орудия, они начали продвигаться в науке, выплавлять медь и железо, и играть музыку и так далее. Видите? Видите? Так вот, откуда это произошло? Кто вышел? Каин, семя змея. Вы понимаете это? Вышел Каин. И заметьте, он вышел из присутствия Господа и начал трудиться в науке. Посмотрите сейчас, где он по-прежнему трудится. Видите? Наука, образование, города, культура — это от дьявола. Кто это начал? Дьявол. От кого это сегодня? Дьявол. Атомные бомбы и прочие вещи, чтобы уничтожить нас посредством этого. Мы живем в этом. Нам приходится здесь жить. Мы — существо. Мы должны оставаться здесь. Но Божья великая цивилизация не будет иметь в себе ничего из этого, понимаете? А наука берет естественные вещи и извращает это к деланию вещей, к которым оно не было предназначено. И так и научная религия. Она берет Божье Слово и делает из него церковную организацию, вместо того, чтобы делать те вещи, которые ей надлежало делать. Они говорят, «Дни чудес прошли». В Библии сказано, «Он тот же, вчера, сегодня и вовеки». Нет такого, как божественное исцеление. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению. Сии знамения будут сопровождать уверовавших. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Если возьмут змею или выпьют, что смертоносное, не повредит им. Если возложат свои руки на больных, те выздоровеют». Что? В таком случае, всем народам, каждому творению. Вот, я с вами, даже до скончания Земли, до скончания мира, космоса, всего этого, окончательного завершения. Он именно здесь. И теперь, видите, они берут науку и говорят, «О, ну, до тех пор, пока мы собираемся и присоединяемся к церкви, и мы становимся вот этим, или хорошим, честным членом, мы платим свои...» Видите, дело не в том, чтобы говорить, «О, Бога не существует». Вы слышали мою ленту о лжехристах в последние дни? Видите? Не лже-Иисус. Сатана не так глуп, понимаете? Но именно лже-Христы. Христос означает «помазанный». И они на самом деле помазаны. Помазанные чем? Святым Духом. Чтобы совершать чудеса и знамения. И они это совершают. Но видите, когда это приходит сейчас, мы в последнем периоде. Не сзади в пятидесятническом периоде. Мы вот здесь в последнем периоде. А первый период начался Словом, которым был Христос. И последний период должен завершиться Словом, которое есть Христос. И эти другие вещи, это шелуха и так далее, как я объяснял, это просто носители Слова, исполнить свое предназначение, пока оно не войдет в полный облик, понимаете, того, каким было первоначальное зерно. Теперь 25 стих. «И познал Адам еще жену свою, и она родила... сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. И тогда люди начинают призывать имя Господа. Видите, как то семя змея ударилось в науку, образование, города и музыку, и великие дела, и образование, и наука, и так далее. Но семя праведника, кто это был? Видите, у Евы не было семени. Вам это известно. У женщины нет семени, у самки. У нее есть яйцо, но не семя. Но она положила его, семя, понимаете, назначенное Божьим определением. Она приняла семя. И то великое семя от женщины, конечно же, это было то, что дал Бог. Видите, Бог назначил ей семя вместо убитого Каином, что враг, смерть, семя змея, убило Божье семя. Там в извращении, понимаете. Бог через женщину назначил семя, которое есть Христос, понимаете, чтобы опять вернуть первоначальное семя. Вы видите это? И вот вы видите, что извращение принесло смерть через образование, интеллект и то, что мы называем сегодня наукой и религией и так далее. Оно принесло смерть. Но она назначила его, семя. И тогда человек начал призывать имя Господа и начал опять возвращаться к Слову. Видите? И запомните, проследуйте за тем семенем, поскольку через несколько недель мы пройдем по его следам. Насчет этого змея. Проследуйте за этим. Оно проходит на протяжении всего Писания. Проследите за ним. Те две лозы растут прямо вместе, как вы слышали мое послание о лозе. Они растут рядом и настолько близки, что, если возможно, это почти обольстило бы самих избранных в последние дни, когда это придет ко главе. Оно выпускает зерно точно как будто пшеница. Но это не пшеница, понимаете? Не она. Это еще шелуха. Теперь видите их цивилизацию, образование. Думаю, у меня здесь есть еще около 10 мест Писания, понимаете, записанных там. Но я думаю, не проходить это. Но благодаря этому мы понимаем, что образование, наука и цивилизация от дьявола. Верно, это не от Бога, это от дьявола. Теперь, я не говорю, что вы не должны это иметь. Нет, конечно же нет. Чуть позднее я смогу, мы докажем это, что Бог... Точно как то, что вы носите одежду. Вы, женщины, мы, мужчины. Вначале нам не было предписано носить одежду. Но видите ли, поскольку мы живем в этой эпохе, в которой мы живем, нам необходимо носить одежду, понимаете? Нам назначено делать это. Мы должны ее носить. Но вначале мы не должны были носить, понимаете? Потому что мы не знали греха. Но сейчас мы должны. Так вот, нам приходится иметь автомобили. Мы сейчас должны ездить по разным местам и посещать и так далее, в автомобилях, и наука, и так далее. Но это не от Бога. Это не от Бога. Образование, но это Божья форма образования, цивилизации, науки пребывает в своем первоначальном состоянии, понимаете? Это выходит за пределы того, что мы делаем. Смотрите сейчас. Они берут определенные вещи и составляют определенные вещи, и из этого получается химическое соединение, которое будет разрушать. Теперь оставьте их в своем правильном положении. С ними все нормально. Составьте их вместе, они полностью неправильные, видите? Видите, оно приносит смерть. И когда ты пытаешься брать Божье Слово и помещать его в религию этого мира, ты сам себе приносишь смерть. Оно убивает подданного. Понимаете, что я имею в виду? Оно убивает человека. Ты скажешь, ну вот, слушай, ты верь в Бога. О, вот ты не обязан верить тому. Если ты наша церковь, именно тогда это та шумиха, что убивает. Что убивает субъекта. Ты должен позволить, чтобы все отпало, и принимать только Слово. Оставайся прямо с тем Словом. Не уходи. Когда Бог так сказал, это именно то, чем оно является. Меня не волнует, что может доказать образование. В дни Ноя они могли доказать, что там вверху в небе нет воды. Но Бог сказал, что она пойдет, и она пошла. Верно. Сегодня они говорят, там нет никакого огня, чтобы пасть. Но следите, как он падет однажды. Угу. Как мы сделаем это и сделаем то? Следите, как Бог это сделает. Он сделает. Он сказал, что оно это сделает. И то семя где-нибудь укоренится. Слава Богу! Единственное, чего он ищет сегодня, почву где-нибудь, что оно сможет лечь. Оно начнет в ком-нибудь, и они извратят это, и опрыскают это, подобно как он опрыскал Еву. Оно начало в Еве, чтобы она восприняла и родила сыновей Божьих, не сыновей сатаны. Но она была почвой, и это упало не туда. Так и слово упадет на неверующего, или сомневающегося, или скептика. Это сделает из них церковного члена, но не Божьего сына или дочь. Скажи им, что нужно растить свои волосы, они рассмеются тебе в лицо. Скажи им, что нужно делать это или то, или что человек должен делать это, они рассмеются тебе в лицо. Это не сыновья Божьи, это не та почва. Однако они держат семя. И видите, уже помазанных. Они помазаны, да, Святым Духом, говорят на языках, и совершают знамения и чудеса, но оно от сатаны. Иисус сказал, «Многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, Господи, не изгонял ли я бесов и совершал в Твое имя великие и могущественные дела и чудеса?» Он скажет, «Отойдите от меня, делатели беззакония». Что такое беззаконие? Давид сказал, «Если я вижу в своем сердце беззаконие, Бог не услышит меня». Понимаете? Беззаконие — это нечто такое, что тебе известно, что тебе следует сделать, а ты не хочешь этого делать. Ты все прекрасно понимаешь, но не хочешь этого делать. Это беззаконие, понимаете? Ты знаешь, что они должны оставаться со Словом Божьим, но ради церкви, или ради кого-то еще, или ради еще чего-то, ты побредешь от Слова Божьего и будешь исполнять то, что говорит организация. Ну, я не знаю, моя церковь говорит, что мы должны делать это вот таким образом, и я таким образом верю этому. Видите? И это прямо перед вами, что вы не должны это делать. Это беззаконие. Отойдите от меня, вы совершающие беззаконие. Посмотрите на великого святого Павла. В 1 Коринфянам 13 он сказал, «Хоть я говорю языками человеков и ангелов». Теперь, вы, кто хочет, или кто-нибудь, кто хочет положиться на это, что это есть доказательство Духа Святого? Павел сказал, «Хоть я говорю языками, подобно человекам и ангелам, а любви не имею, подобно как все вы имеете здесь между вами, я ничто». Видите? Можно говорить языками, да, потому что это есть слово. Проповедник может взять это слово и пойти и проповедовать его, и говорить то слово, и то слово будет возрастать. Но тот проповедник сам может быть лицемером. Все дело в слове, понимаете? Но истинное живое творение Божье извлекает всю цель полностью — слово. Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, которое исходит. А вы добавляете к этому что-то еще. Вы получаете извращенное растение. Если я начну здесь с пшеницы и приложу к ней плевел и скрещу их, если это можно будет сделать через пыльцу, и помещу туда, я получу пшеницу-плевел. Понимаете? Она выглядит как пшеница, и все же это плевел. В ней нет подлинной жизни, она не сможет опять воспроизвести себя. Понимаете? Она вырастет, но она не сможет воспроизвести себя. Осла можно скрестить с кобылой, и она родит мула. Но тот мул не сможет обратно вывести мула. Это гибрид. Пусть каждое слово производит по роду своему. Видите, оно может дать потомство однажды, и церковь может появиться как организация однажды, но она не сможет повторно воспроизвести себя. Она выведет еще одну организацию. Лютеранство не может произвести лютеранина. Оно вывело методиста, и методист вывел пятидесятника. А видите, оно не может воспроизвести себя повторно, потому что оно мертвое. Оно не может начать пробуждение. Где Бог когда-либо начинал пробуждение в какой-нибудь организации? Загляните в свою историю. Он никогда не начинал. Организация именно формируется следом за пробуждением. Когда Лютер, муж Божий, вышел с посланием оправдания, следом за ним появилась лютеранская церковь. Они не смогли достроить. Тогда Бог послал мужа по имени Джон Уэсли. Следом за этим пришло пробуждение. Что же они сделали? Организовались. Оно так и не смогло опять воспроизвести себя. Понимаете? Оно стерильное. Аллилуйя! Но Слово Божье пребудет вовек. Верно. Оно произведет по роду своему. Вот появляется Пятидесятник. Он не сможет. Посмотрите, что оно совершило. Организовалось. Оно не сможет повторно вывести себя. У них могут быть Орл Робертсы и все прочее по всей стране. Оно не сможет этого сделать. Оно будет топтаться прямо там у того ветхого, естественного потомства мула. Оно не сможет. Не имеет значения, сколько оно получило впрыскиваний... Оно неподвижное. Сколько у него будет духовных связей, и что бы у него ни было. И вы взрослые, вы знаете, о чем я говорю. Не имеет значения, сколько у него мужей и жен, и что там еще, и сколько сестричек оно выстроит здесь, и церковок, и организаций, оно не сможет вывести пробуждение. С ним покончено. Оно скрестилось с миром от Слова Божьего, и оно не сможет воспроизвести себя опять. Бог поднимет нечто другое и приведет в действие свое слово. И если это организовывается, оно тоже умрет. Верно. Оно не сможет воспроизвести себя повторно, потому что это гибрид. Правильно. Посмотрите сегодня на свою гибридную кукурузу. Они говорят, это самая лучшая кукуруза. Это убийца. Это то, что убивает вас. Ваши жизни не были созданы для... Ваши тела не были созданы для этого. Ваши тела были созданы для оригинального зерна. Вот причина, почему ваши отцы и матери и так далее жили дольше. Вот причина, почему они были выносливыми. Человек в 70 и 80 лет был крепким и выносливым. Понимаете, они питались натуральными вещами. Последите здесь за этими старыми жителями гор. Питаются оленями и оригинальными злаками. Поместите человека сюда, в город. Вот он движется, большая помойница, лет 35-40. Мягкотелые? Без сомнения. Что ж, я отклоняюсь от темы, не так ли? Обратите внимание, но я пытаюсь донести это вам. Это цивилизация, то, что мы называем культурой. Культура. Столько слышишь об этом. Так вот, вы слышали, каким было мое суждение о культуре? Это человек, которому недостает мужества зарезать кролика, но он может набить им брюхо после того, как кто-нибудь другой зарежет его. Так вот, я... Вот какого я мнение о культуре, понимаете? Это верно, видите? Мы не... Бог не приходит через... Это не вкультурить человека в Бога. Ты не вцивилизовываешь его в Бога. Он рождается, семя Божье, от Бога. Всегда было Богом, и не может быть ничем иным, как только Богом. В это не вкультуриваются. Теперь, как у него имеется свой Эдем и через изуродованное семя? Сейчас у сатаны получился его величественный Эдем. Каков он? Каков он? Культура, наука, прекрасные церкви, высокие башни, хорошие отполированные проповедники, образование, доктор искусств, доктор теологии, доктор права, доктор литературы, доктор теологии, доктора. Всякий раз, как вы это произносите, это просто вот настолько удаляет его от Бога, просто отбрасывает его прочь. И в собраниях не хотят, чтобы кто-нибудь становился там и употреблял «врезать», «нету», и «тащить», «тянуть» и «переть». Они не хотят этого. Они хотят чего-нибудь прекрасного. Это то же самое, что было в разуме у Каина, их папы. Вначале принес в жертву цветы и плоды земли, в то время как Бог желал жертву, человека с откровением от Бога. Это была кровь, не груша, или персик, или слива, или чем бы это ни было, или абрикос, как говорят сейчас. Именно кровь вывела нас из Эдемского сада. Выродившаяся кровь, женщина, позволившая высадить в чрево семя не той личности и положить начало этому. Так вот, мы видим, чтобы доказать, что послание как раз своевременное, то, о чем я говорю вам, чтобы доказать это, посмотрите на сегодняшние дни гибридизации. Пытаются вывести лучший вид. Посмотрите на гибридизацию, посмотрите на растительную жизнь. Прошлым летом здесь... Дело было этим летом. У меня был один дикий цветочек. Он показывал мне там несколько минут назад. Это пришло мне на память. Небольшой дикий цветочек, что был у меня здесь на клумбе. Мне нужно было дважды в день поливать эту штуку, чтобы поддерживать ее жизнь. Это был гибрид. Но он произошел от какого-то другого желтенького цветочка, который совместили с чем-то еще, чтобы вывести этот цветок. А тот малыш, что торчал себе там, когда ты мог бы прокопать на 10 футов в землю, и нельзя было найти влаги даже на плевок. Видите, это была просто жизнь в пыли. И он был такой же красивый, и его не нужно было поливать. Он был оригиналом. Он не был гибридом. К нему не было ничего примешано. Это был подлинный цветок. А у этого что-то было примешано к нему. Его нужно поливать и баловать его, и возиться с ним, понимаете? С этим не нужно было. На нем не окажется никаких жуков. Нам приходится опрыскивать его и все прочее, чтобы их не было. И вот так отгонять от них мух и комаров и прочих. Если не будешь отгонять, это убьет их. Не нужно. Комар не приблизится к нему. О, это настоящий, подлинный, рожденный свыше христианин. Можешь искушать его чем угодно. Он все равно христианин. Искушай ее где тебе угодно. Она по-прежнему христианка. Одна леди от кое-кого из братьев здесь, кое-кого из вас, люди, из их церкви, недавно написала мне письмо. Сказала: «Брат Бранхам, папа не хочет, чтобы я ходила на бейсбол, то есть на баскетбол. Мы верим», она сказала, было 12 лет, сказала: «Брат Бранхам, мы верим, что у вас есть слово Господа в том, что вы сейчас нам говорите». Сказала: «Я вроде как считаю, что папа ошибается, но», сказала, «я буду верить тому, что вы скажете». Вот, та приятная маленькая девочка, видите? Итак, я подумал, ну что ж, я сказал: «Милая, смотри-ка, если ты христианка где угодно. Не имеет значения, где ты находишься, ты по-прежнему христианка. Но, — сказал я, — понимаешь, на баскетбольной площадке, то, о чем думает папа, ты будешь слышать, как те дети сквернословят и вот так по-глупому ведут себя. Тем не менее, я верю, что ты христианка. Но видишь ли, папа прошел больше в жизни, чем ты, понимаешь? Так вот, я сказал, сейчас тебе 12 лет, и ты сказала, что у тебя есть маленькая сестричка, ей 4. Так вот, она хочет, чтобы ты вырезала кукол из бумаги. О, ну давай, у меня нет времени вырезать бумажных кукол. Видишь, ты больше прошла, чем сестричка. Теперь вот где сегодня следует быть церкви. Более продвинувшимися в Слове Божьем. Не методистами, баптистами, пятидесятниками, пресвитерианами, но продвинувшимися в Слове до сыновей и дочерей Бога. Хорошо, хорошо. Своевременность послания. Доказано. Посредством науки, посредством его науки и исследования, видите? Они пытались все извратить, создать иное семя, сделать что-то иное, сделать это более красивым. Посмотрите на наших сестер. Недавно я высказался о том, как чудесно они выглядят. О, можно выставить их здесь на всемирный конкурс красоты с какими-нибудь из этих Глори Свенсон или какими-нибудь из этих стриптизерш и других здесь в Калифорнии, и они останутся на миллион миль позади. Но их имя не находится в той книге славы. Оно находится в книге жизни. Видите? Угу. Кроткий и смиренный дух. Великое сокровище перед Богом. И в Библии сказано, чтобы наши женщины украшали себя кротким и смиренным духом, покорялись своим мужьям и приятность. Вот что является великой ценностью во взоре Бога. Понимаете? Верно. Не вот это все здесь, то, что они сделали. Они Макс Фактор украсил женщин внешне, которая от сатаны. Вся эта чепуха от дьявола. Вы знали это? Несомненно. Все это от дьявола. Так вот, я помню свою женушку, когда она была молодой и красивой, она не пользовалась косметикой. Нет, она пришла, я крестил ее во имя Иисуса, когда она была вот в таком платьице до колен, вот. Но сейчас она стареет, она сказала, «Я просто становлюсь такой морщинистой». Я сказал, «Знаешь, как ты стареешь, так и мои глаза слабеют. Я помню тебя такой, какой ты была. И я помню и знаю в своем сердце, какой ты будешь однажды». Понимаешь? 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 С тихим и приятным духом, который ты имеешь. Бог опять соединит нас там. Это то, в то время, тогда мы уже никогда не изменимся. Итак, зачем? Но видите, в дни Ноя, когда сыны Божьи увидели, что дочери человеческие были красивы, они брали тех женщин себе в жены. Видите, сыны Божьи увидели дочерей человеческих, потому что они были сексуальными и одевались вот так, они испытывали похоть к женщинам, и они домогались их, видите? Я благодарен, что вы, сыны Божьи, видите дальше этого, понимаете, как те женщины делают из себя что-то, понимаете? Но что это такое? Это все красивое. Это гибридизация. Возьмите какую-нибудь из них, вымойте им лицо. Ты не знаешь, что у тебя получится, понимаете? И это верно. Может быть, хватит нрава, чтобы заглушить бензопилу, и злобное, и отвратительное, и мерзкое, и будет гулять с другими мужчинами. Меня не волнует, какая у меня жена. В любой женщине я уважаю верность. Когда я был мальчишкой, я всегда говорил, «Если бы негритянка хотела быть верной, я пролил бы свою кровь до последней капли, чтобы она осталась такой». Видите, я почитаю то, что правильно, правое дело. Всю свою жизнь я старался жить этим. Я тогда был молод, ныне я стар. Мои представления ничуть не изменились, понимаете? Наука. По тому же образцу, как сделала Ева, он сделал и с церковью так же. Извратил ее. Сегодня он провел в жизнь свои планы через свою гибридную церковь, свой современный Эдем, имеющийся у нас сегодня. Мы живем в научном Эдеме. Эдеме сатаны, научном Эдеме. Если хотите обратиться к этому, в Исаии 14:12, я процитирую это вам, если хотите. Если хотите, 12 и 14. «Сатана сказал в себе, «Вознесусь над Всевышним». У него будет царство, что даже сыны Божьи поклонятся ему». И это именно то, что он совершил. Он совершил это через церковь, религию. Подобно, как он начал в начале, религию, он совершил это. Так же, как видел пророк Павел во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, что он возглавит в свой величественный научный Эдем в этот день, в научном, в образовании и цивилизации, и создал сам, и в конечном итоге закончит Экуменическим советом, где всем церквам придется кланяться ему. И видите, что это такое? Это тот дух обольщения, действующий среди людей. Сыновья Божьи, созданные по образу Божьему, и дочери человеческие, созданные по образу человека, завлек их в неправду, как он завлек Еву, и формировал сам, через свои собственные научные трюки, и образование, и культуру, пока он не заполучил себе современный научный Эдем смерти. в то время как Бог своим словом изрек, и у него был Эдем без смерти. Никакой науки, никакого образования, подобного тому, что мы имеем сегодня, или никакой цивилизации. Вы видите это сейчас? Понимаете это? Видите? Теперь у него есть свой Эдем. Смотрите, все церкви поклоняются ему. Это ставит 2 Фессалоникийцам здесь. Он сказал, «Тот человек, называющий себя Богом, восседающий в храме Божьем, и все на земле преклонятся и будут поклоняться ему, чьи имена не записаны в Агнцевой книге жизни прежде создания земли». Видите, это современный Эдем. Что же он сейчас делает сам? Он продвигается. Рим. Его заключительное великое пиршество. Эдем. Вы видите, куда приезжал сюда недавно тот папа? Вы обратили внимание на все те тринадцатки, что произошли тогда? Он сказал 13 слов, 13 приняли причастие, говорил на стадионе Янки, составляющем 13, все было 13. И число нашей страны, 13, появляется в 13 главе Откровения. 13 полос, 13 звезд, 13 планок, 13 чисел на монетах, 13 звезд на монете. Все по 13. И женщина. Вот приезжает папа, глава, к женщине, лже-антихрист, к научной лже-невесте, которая наш мир, наш американский восточный мир здесь, то есть западный мир, является ведущим в мире, в науке. Приезжает к ней, к своей научной церкви, и сейчас все протестанты кланяются ему, видите, на 13. Вы видите это? Все в 13. Вся наша страна, все прочее. 13. Мир женщины. Видите, вот, пожалуйста, мы это получили. В Эдемском саду оно обратилось в мир женщины, но однажды оно будет Божьим миром. Заметьте сейчас. Теперь также эти пророки и остальные предрекли это. И сейчас все опять стало, как было перед приходом Бога на землю. Оно превратилось в духовный хаос. Несомненно, превратилось. Вот. Обратите внимание, второй Эдем точно изобразил первый, чтобы обмануть, почти захватить избранных. Обратите сейчас на это внимание. Я собираюсь здесь сравнить. Всего на несколько минут. Я сейчас собираюсь остановиться, потому что уже 11 часов. И так что послушайте. Эти два Эдема. Как этот Эдем попытался изобразить? Точно как сатана изобразил в начале. Еве в настоящем Эдеме. Первом Эдеме. Просто последите за ними. Изображенные сейчас вместе. Видите, мы получили это. Сейчас все поймите ясно. Научный Эдем, в котором мы живем, видите? Так вот, это не было Божьим Эдемом. Божий Эдем приходит не через науку, образование, культуру. Он приходит через слово, понимаете? Называя все эти вещи, как если бы их не было. И обратите внимание, в Эдемском саду, давайте просто немного их сопоставим. Теперь обратите внимание. Мужчина и его жена, глава в саду Эдемском, пара была ногой и не знала этого. Правильно? В Божьем Эдеме пара была ногой и не знала этого. Сейчас они наги опять и не знают этого. Откровение 3. Лаодикийский период церкви. «Ибо ты наг, жалок, нищий, бедствующий, слепой и не знаешь этого». Так вот, в Божьем Эдеме они были наги и не знали этого. А сейчас в Эдеме сатаны это произошло через науку и образование. Они опять наги и не знают этого. Какое извращение! Посмотрите на сегодняшний день. Посмотрите на мужчину, пытающегося носить нижнее белье своей жены, а она старается носить его одежду. И он пытается отпустить свои волосы, как у нее, а она обстригает свои, как у него. Ох-ох-ох, ужас! Мужчина, пытающийся быть женщиной, женщина, пытающаяся быть мужчиной. Извращение. Это то же самое, что делает церковь. То же самое. Лаодикийский период. Обратите внимание, причина, почему они не знали, что они наги, вначале, там был Святой Дух, скрывавший их от наготы. Они ее не знали. У них на глазах был Святой Дух. Они не видели ничего, кроме своего брата и сестры, понимаете? Законы, они не знали, что они наги. Святой Дух. Ныне же Дух не святости, не чистоты и похоти покрыл их. Образование, наука. Как же, это по-научному. Носить шорты будет прохладнее. Индейцы обучат вас лучшему способу. Они заворачиваются в одеяло, чтобы получился кондиционер, понимаете, и надевают на себя. Видите, образование полностью вернулось к такому моменту. Именно то, что, как они считают, привело их к культуре и цивилизации, вернуло их обратно в невежество, худшими, чем они были в начале. Обучение, образование. Посмотрите на школы, посмотрите там на университет. Недавно вечером те ребята. Сколько там рождается детей у тех молодых леди, у тех молодых леди. Каждый год в университете. Подумайте, скажете, это уличные подонки. А те ребята, те 21-летние драгоценности, как их называют, с помадой на губах и с челкой, и волосы закручены на бигуди и свисают там. Они это говорят, и с немытыми шеями, грязные. Вы скажете, что ж, это просто уличная шпана. Неужели? Это студенты университета. Недавно вечером они устроили большую пьянку, и они не знали, что вытворить и так далее, чтобы поразвлечься. И пьянство, и блуд, и все подобное этому. Им не хватало. Они били бутылки, ломились к женщинам в дверь, и стучали в дверь. Они пришли, дали им по лицу. Выбили одной девочке глаз полностью. И многие из них на всю жизнь остались обезображенными. Думаете, они позволят, чтобы это вышло наружу? Нет. Двое из их ребят катались взад-вперед по улице. Она... На ступеньках сидели две молодые замужние женщины, и они оскорбили тех женщин. Полицейские забрали их и посадили их в тюрьму. Туда отправился декан. А весь город процветает за счет того университета. Это единственная работа, которая есть у них там. Сказали, они мои детки. Отпустите их. Их отпустили. Вот вам, пожалуйста, цивилизация, образование ведет к смерти и хаосу, и аду. Не слушайте ту чушь. Обратите сейчас внимание. Еве необходимо было просто бросить взгляд украдкой, увидеть, как выглядел мир. Вы знаете, часто бывает, мы просто должны носить чуть-чуть из вот этого. Или вы знаете, что я имею в виду. Необходимо просто чуть-чуть подсмотреть, увидеть. Так вот, Святого Иоанна или 1 Иоанна 2.15. Бог сказал, «Если вы любите мир или даже мирскую любовь, любви Божьей нет в вас даже и близко». Те вещи, что там, мертвы, вы обрезаны, отрезаны от этого. Вы не желаете мирских вещей, к которым вы мертвы. Они мертвые. Вы не хотите ничего мертвого. Оно сгнило. От него идет душок. Как может что-то живое хотеть чего-нибудь такого нечистого? Понимаете, вы живы во Христе. Слово оживляет вас. О, когда я подумаю об этом в этот день, в котором мы живем, что называют образованием, нельзя даже подняться за кафедру, если у тебя нет докторской степени и так далее. Это напоминает мне об одном капеллане однажды, который ехал из армии. Он сказал, «Брат Бранхам, это было сразу после Первой мировой войны». Сказал, этот армейский священник сказал, подошел сержант и сказал, «Священник, хотите проехаться вместе со мной на поле боя, туда, в Арагонский лес? Там из Ла-Саль, Лорейн, Франция, вы знаете». И сказал, «Я отправился в сторону Арагонского леса». И сказал, он записывал количество, сколько было взорванных танков. И сказал, это было утром на Пасху. Сказал, я шел с медсестрой, и она дарила тем израненным парням по американской розе, вы знаете, ту, к которой привык американец. Те ребята хватали ту розу и просто вопили и плакали, потому что они знали, что это пришла из дома. Видите, она была из дома. И вот каким образом я считаю, мы поступаем со словом. Видите, хватаем его. О, Боже! Оно приходит из дома, понимаете? Сказал, я видел их, возбужденных. У меня в сердце... Он сказал, я вышел туда и сказал... А капитан пошел дальше записывать количество, сколько было уничтожено танков и тому подобное. Сказал, Святой Дух сказал, пройди к тому небольшому камню. И он оглянулся, сказал, там применили тот горчичный газ и хлор, сказал. Просто выжгли все листья на деревьях. Не осталось ничего живого. А была Пасха. Он сказал, что за Пасха? Что за Пасха, когда даже ни травы на земле, ничего? И сказал, что нечто потянуло его к камню. Он перевернул камень, сказал, под ним был маленький пасхальный цветочек. Сберегся под камнем на протяжении всей ядовитой газовой атаки. И сказал, я подумал, «О Боже, храни меня под скалой веков, пока пройдет весь этот яд, и дай мне расцвести там, в той стране». Мы могли бы прямо здесь остановиться, если желаете, потому что у меня здесь так много, я все равно так и не доберусь к этому, к тем вещам, понимаете. Так что, может быть, у меня получится опять вернуться и изложить это вам. О, я как раз закончил недавно проповедовать «Фильтр мыслящего человека». Вы все читали это, видите? «Производит вкус святого человека». Задумайтесь, братья. Что бы вы ни делали, задумайтесь. Ефесянам 5:26. Там сказано. И мы говорили о слове предопределенной. Видите, что смущает столь многих? Это Божье Слово. Он использует это. Ибо мы предопределены Словом Божьим. И оно в этом мы... Когда ты предопределен, что ж, оно обязано произойти. Потому что это то. Бог. Бог избрал тебя, потому что Он знал, что ты будешь делать от начала. И не позволяйте дьяволу опрыскивать вас образованием и ядом и прочим подобным этому. Вы должны быть современными. Вы должны быть этим. Вы не должны быть никем, кроме как сынами и дочерями Бога. И если вы родились от Слова, вы будете. Обратите внимание, тот аэрозоль, если вы возьмете семя, хорошее семя, и вы опрыскаете его, это его убьет. И когда на вас побрызгают этой деноминационной дрянью, она разрушит влияние первоначального слова. Если вам говорят, ты должна делать это, как же, другие девушки это делают, другие мужчины делают это, не верьте этому, оно разрушит Божье влияние Его Слова на вас. Вы это знаете. В нашем тексте говорится, не сообразуйтесь, опрысканный, но преобразуйтесь, семя, находящееся в тебе. Народ сегодня ведет себя так, будто бы он даже не верит, что Бог есть. Вы знали это? Они ведут себя подобным образом. Так вот, я не хочу называть их безумцами, но они так ведут себя, потому что в Псалмах 13:1 говорится, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Ты не должен называть человека безумным, но, вне всякого сомнения, они ведут себя как безумцы, потому что они ведут себя так, будто бы Бога нет. Это слово просто игнорируется. Смотрите, здесь недавно меня позвали в комнату посмотреть «Билли Поль». Я полагаю, или кто-то из них сказал, что по телевизору идет какая-то религиозная программа. У нас нет телевизора. В моем доме никогда никакого не будет. Но там был. Хотите их? Решать вам. Но Бог сказал мне не делать этого. И когда мы переехали туда, я снял там жилье у этой пожилой приятной сестры. У нее был телевизор, потому что его пришлось завести, чтобы она сдавала дом в наем. И я позволил им посмотреть одну религиозную программу. Так что они позвали и сказали, что там будут петь евангельские песни. И вы говорите о группе Рикки. Вести себя там, как они вели себя, называясь евангельскими певцами. Это была дискредитация Иисуса Христа. Видеть, как они поясничали, подрагивались, и эти рикоподобные прически и все остальное, вы знаете. Это просто выглядело как глумление. Таким человеком был Каин, религиозный в делах, несомненно. Но он имел в себе не то семя, понимаете? И поэтому оно произвело на свет семя змея. Сатана окрутил это семя в Эдеме, и это было то, что произвело на свет Каина. Он поместил на него свой яд. Он, Каин, знал совершенную волю Бога. Он знал совершенную волю Бога. Каин знал ее. Почему? Но он отказался ее исполнить. В тот момент он доказал, что он был семенем змея. Когда он увидел совершенную волю Бога, он отверг ее. Он увидел, что Бог подтверждает послание Авеля. Он знал, что это была воля Божья. Понимаете? Он видел, что Бог подтверждает послание Авеля. И что сказал ему Бог? И он сказал, «Исполни то же самое, поклоняйся, как твой брат, и ты поступишь правильно». Но он видел совершенную волю Бога, но он не захотел ее, видите? Он захотел что-то прибавить к этому. И эти теологи видят эту Библию, они читают ее, но они не хотят ее исполнить, видите? Это выявляет семя змея. Они видели, что это подтвердилось, и настолько просто перед людьми. Но кажется, что людям так трудно смириться перед Словом Божьим. А разве вы все не видите, когда вы разговариваете, вы, женщины, с девушками по поводу длинных волос, и они говорят, почему у вас длинные волосы? Видите? Почему вы носите длинные юбки? Заведете с ними разговор, они как бы холодно отрежут вам. Разве не так? А видите, они знают, что это правильное, если в них есть хоть что-нибудь от леди. Понимаете? Они знают, что это правильное. Но, понимаете, они не могут перед этим смириться. Видите, вот что. Видите, как поступил Каин? Он не смог смириться перед подтвержденным Божьим Словом. Он не смог этого сделать. О, даже пятидесятницы говорят «Слава Богу! Аллилуйя!» Я постригаю волосы и говорю на языках. Это-то и показывает, что там что-то не в порядке, понимаете? Семя приносит что-то иное. Семя не сможет. Божье семя не сможет родить стриженную женщину. Оно не может этого сделать. Просто не получится это сделать, потому что так сказано в Библии. Понимаете? Оно не может это сделать. Никак нет. Вот, кажется таким трудным смириться перед Словом Божьим. Заметьте это, в Бытие 4, 6 и 7. Просто разъясняем здесь одно место Писания. «Сделай, как сделал Авель». Он сказал, «Если ты видишь то, что твой брат сказал, иди и сделай то, что сделал Авель. Исполни такого же рода служения, что исполнил он, и я тебя благословлю. Если же не сделаешь, грех лежит у дверей». Так вот, грех — это неверие. Если ты не сделаешь, как сделал Авель, ты видел, что я подтвердил его и показал, что он прав. Теперь, если ты не сделаешь этого, тогда это показывает, что грех — неверие. Лежит у дверей, понимаете? И сегодня они видят то, что подтверждает Бог. Они видят то, что совершает Бог. Они видят, как происходят все эти вещи. Они знают об этом. Бог являет свои знамения на небе вверху и на земле внизу, и все эти вещи, подобные этому. И они видят, что происходит. Но они не хотят это исполнить. Видите? Сатана. Семя змея. Смышленые, вышли из семинарий, образованные дальше некуда. Каждое слово, каждое все. Так безукоризненно стоят за кафедрой. И каждое слово должно быть точным, грамматика должна быть правильной. И все правильное, видите? Конечно же. Они не могут смириться. Такой вот парень. Видите, они просто не могут этого сделать. Они не сделают. Они просто не могут этого сделать. Так вот, если нет, грех лежит у дверей. Неверие лежит. Тогда он стал умышленно непослушным. И когда ты знаешь делать добро и не делаешь его, тебе грех. Если ты знаешь, что правильно, и не делаешь этого. Видите? Тогда он стал умышленно непослушным. После того, как слово подтвердилось. Тогда он переступил разделяющую черту. Тогда его выставили из Эдема, когда он переступил. Есть черта, где ты просто зайдешь настолько далеко, и если ты ступишь дальше, на другую сторону, ты оказался вне. Вам это известно, не так ли? Есть черта. Если не верите этому, прочтите Евреям 10:26. Вот место Писания, к которому я обращался там. Понимаете? «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех». Это Новый Завет. Верно? Если мы грешим умышленно, после того, как мы приняли знание, проповеданное вам, прочитанное вам, доказанное вам, после того, как мы видим познание истины, и вы идете и умышленно не веруете, нет уже более жертвы за грех. Но страшное ожидание к ярости огня, который готов пожрать противников. Это верно? Возможно переступить ту черту, подобно как переступили дети Израиля в своем странстве, шли по пустыне. То же самое сделал Израиль. После того, как они услышали послание Моисея и увидели это подтвердившимся, послушали лжепророка, сказавшего: «О, смотрите-ка, дети, мы все одинаковые, нам следует жениться друг на друге, и нам следует делать вот это». А Моисей сказал им иначе, и видели, что Бог подтвердил это. Потому что, казалось, Валаам больше умел поучать, чем Моисей, видите? Он пришел из великой страны, где был великий народ, и все были организованными, страна Моава, великие армии и великие вещи, которых боялись люди в те дни. И вот приходит пророк. Пророк, помазанный, лжепомазанный, видите? Пришел к помазанному. Смотрите, как близко. И научил народ. И многие из них пошли за этим. Никогда не забудьте этого. Видите, пошли за той штукой, которая не была словом, подтвержденным, доказанным словом. Не позвольте, чтобы кто-нибудь пришел сюда и рассказал вам что-то иное. Следите, что подтверждает и доказывает Бог. Так вот, если бы те люди оглянулись назад и сказали: «Моисей, Бог явился в небе, и человек изрекал к существованию вшей, мух, жаб, забирал в небытие нарывы и болячки, разверз Красное море, и мы прошли, и питал нас манной с небес, о! Вот наш пророк». Но вот приходит еще один пророк. Слава Богу, я тоже пророк. Скажет: «Теперь все вы, я скажу вам». Так вот, вот, понимаете, у меня грамматика получше, чем у Моисея. И я вот такой, понимаете, и так далее. И первое, что вы узнаете, они попались на это. И каждый из них погиб прямо в пустыне. Никто из них не выжил. Они не выжили. Их не будет на небесах. Никого из них. Иисус сказал. Они сказали: «Наши отцы ели манну в пустыне». Видите? Эти десятники. Правильно. Видите? Они действительно прошли через все переживания. Они: «Наши отцы ели манну в пустыне». Он сказал: «И они, каждый, мертвы. Смерть — это вечное отделение. Они не воскреснут». Хотя они прошли через все эти переживания. Образно говоря, они говорили языками и танцевали в духе и все прочее. Но когда подошло к открытому состязанию между словом, между двумя пророками, один из них был на слове, а другой вне слова. Оба они пророки. Вы понимаете? Скажите «Аминь». Один на слове, а другой вне слова. Оба они пророки. Доказано, что были пророками. Но один был со словом, видите? Уже помазанные в последние дни, видите? Один пророки. Оба они пророки. Один на слове, и один подтвержден словом, а другой не был подтвержден словом. Пять — Каин и Авель. Видите двоих? Ложный и истинный. Хорошо. Но каждый из них сгнил в пустыне и погибли. Их души умерли и исчезли. И они умерли прямо при исполнении предписанного. Ходили в церковь и именно те вещи, которые определил им исполнять Бог. Но приняли лжеучителя, который не был подтвержден словом, чтобы доказать свою правильность. Тем не менее, он был доктором богословия. И что вы там еще захотите говорить по поводу настоящего пророка? Но не был доказан духовно словом и Божьими знамениями. И они погибли в пустыне. Праведные, почтенные, религиозные люди умерли и не попадут на небеса. Видите, где мы должны ходить? Понимаете? Не позвольте этому ускользнуть. Точно так же, как в те времена, когда семя слова «Ноя» соорудило плавучее преображение от земли к небу. Людям это казалось сумасбродством, иметь такой культ, как у Ноя. И он сказал им, «Так говорит Господь, Бог изрек, и пойдет дождь». Наука и образованные, и религиозные того дня сказали, «Посмотрите на этого старого шарлатана. Он стареет, он теряет рассудок». Видите? Но он был прав, потому что он был подтвержденным пророком. И затем, в конце времени, его послание истинно подтвердилось. Что же он делал? Он преобразился от земли во славу, благодаря ковчегу слова, которое он проповедовал. Это преобразилось. Научный аэрозоль отправил всех остальных гнить в суд. Они сгнили на водах суда, потопа. Что же люди пытаются сегодня делать в эту великую научную эпоху образования? Церковь Эдема опять вернулась к своему Эдему? Научные условия вместо слова? Превозносите ли вы Слово Божье? Люди стараются превозносить Слово Божье, или они стараются превознести самих себя? Интересно, которое из этого? Церковь, его изуродованное семя, программа знания стала причиной того, что весь род опять, через научно-невежествен в Слове Божьем. Научно-невежественны в Слове Божьем. Это крупный кусок, не так ли? Но они невежественны. Скажете, этого не может быть? Это было так, когда пришел Иисус. В день, когда пришел Иисус, те мужи знали то Слово Божье только по букве. Разве не так? Несомненно. Но они были несведущи в том, кто Он есть, когда они видели Бога на крыльях голубя, совершал и исполнял именно то, что, как Он сказал, Он будет делать. А он просто исполнил сказанное в Слове. «Если я не творю дело Отца Моего, тогда не верьте мне». Но он исполнил именно, как было сказано в Слове, что он сделает. А они в те дни были научными мужами, но по-научному невежественными, чтобы грешить преднамеренно. Похоть ослепила. Они нуждались в том, чтобы Слово Божье показало ей, показало ее наготу. В Откровении 3 сказано, «Советую тебе купить у меня мазь, чтобы твои глаза могли открыться, чтобы тебе видеть свою наготу». Мазь — это Слово Божье, исцеление глаз, уводящее тебя от естественных мирских вещей и преображающее тебя силой Божьей в Его присутствие. Тогда ты увидишь, ты скажешь, «Был мертв, но чудом стал живой, был слеп, но вижу свет». Видите? Будет иначе. Вот каков сегодняшний призыв к церкви. «Советую тебе прийти купить у меня мази для твоих глаз». Чтобы тебе помазаться моей мазью, и тогда ты будешь видеть. Пусть Святой Дух сойдет на любого человека, истинно имеющего там нечто. Исцеление приходит изнутри. Пусть то исцеление придет от Духа, находящегося в тебе. Если это подлинный Дух помазывает подлинное семя, он сможет родить только Божьего сына или дочь. Но подлинный Дух может сойти на семя плевела. Дождь может поливать плевел, и он будет давать ему жизнь точно так же, как он поливает пшеницу и дает ей жизнь. «Но по плодам их узнаете их». Понимаете? Мы — Божье плодовое дерево, приносящее Его Слово. Иисус сказал, «Пусть человек отвергнет себя и следует за Мной. Пусть он отвергнет свое образование, отвергнет свое познание, отвергнет свои степени, возьмет свой крест и следует за Мной». Люди утратили свои понятия о приличиях. Я здесь пробегаю короткие места Писания, просто чтобы... Я собирался выделить себе на это минут 5-10, вот. Люди утратили свое уважение к приличиям. Они не такие, какими были раньше. Люди в возрасте, братья и я здесь знают, и женщины. Люди ведут себя не так, как раньше. Они утратили свои здравые понятия. Умственное воздействие, которое оно произвело на людей этого современного научного дня, в котором мы живем, стало причиной того, что люди утратили свою естественную способность мыслить. Они не могут считать кого-то женщину, сестрой и братом. Это что-то нечистое. Как только они... А женщины обязаны одеваться так непристойно, чтобы выйти на люди. И они говорят, «Я хорошая женщина». Что ж, ради чего она вот так выставляет себя там? Она ослеплена. Но если бы какая-нибудь из этих молоденьких сестер, если бы ваша мать или моя мать вышли на улицу такой, как какая-нибудь из этих женщин, ее упрятали бы в психбольницу. Ей не хватает ума даже знать, что нужно одевать одежду. Что ж, если это было безумием тогда, это и сейчас безумие. Это по-прежнему тот же тип женщин, понимаете? Но они утратили все свои приличия, все свое понимание. Они их утратили. И с современным пониманием, с культурой и образованием. Так будет полезнее для здоровья. Это греховное. И смерть. Обратите внимание, они, не такие, какими были раньше, когда... И заметьте, в церковной жизни. Раньше бывало в церковной жизни, давным-давно, когда пророк нечто имел сказать, так говорит Господь. Люди двигались. Они стояли прямо с этим. Они двигались. Но сейчас... Мне не нравится тот парень. Голосуем против него. Хм. Видите? Угу. Видите, у них больше нет понимания. Люди просто уже не двигаются посредством Духа Божьего. Божье Слово — это Его Дух, и Его Слово приходит к Его Пророку. И Слову надлежит преобразить вас из того, какими являются вещи этого мира, в образ Божьих сынов и дочерей. А Слово может прийти только через этих пророков, когда они изрекали. И это должно было быть сопоставлено со Словом и показать, что это есть Слово. Тогда, если ты принимаешь то Слово, оно преображает тебя из Сына Божьего или дочери, то есть из Сына этого мира, дочери этого мира, в Божьего Сына и дочь. Взгляните здесь на себя. У кого из вас было то переживание? У каждого из нас. У нас было то переживание, потому что оно было изречено, ему поверили, и слово появилось и упало в почву сердца. И это выросло там прямо из этого. Понимаете? Преображение себя. Его Святой Дух преображает семя слова в свое подобие. Подобно как дерево-груша принесет грушу, яблоня-яблоко и тому подобное. Его Слово произведет Божьих сынов и дочерей. Вот что ему надлежит делать. Однажды, когда мир опять лежал во тьме и хаосе, Дух Божий сошел в предопределенном семени. Предопределенное семя, предопределенное, оно преобразилось. Оно приняло Исаию 9:6. Теперь, тот пророк, что стоял там, что за человек, имевший власть над народами, людьми? Религиозные люди его дня верили ему. Не все из них, так никогда не было. Но этот пророк, они видели, что тот муж изрекает различные вещи, и это было идеально точным. То, что он сказал, было совершенным, и оно сбывалось. И вот этот человек должен подняться перед своим народом и сказать, «Дева зачнет». О, лишенное смысла. Но видите, Бог не сказал это сам. Он изрекает это через своих пророков. Так вот, в Библии ничего об этом не было написано. Но этот пророк поднялся, сказал, «Дева, в Исаии 9:6, младенец родился нам, сын нам дан, дадут ему имя Советник, князь мира, сильный Бог, вечный Отец». Теперь, если дева зачнет, то слово было изречено, которое было зародышем. Там однажды должна была оказаться почва, чтобы принять его внутрь. Он искал по странам, не было ни одной. Он ходил по странам, не было ни одной. И спустя почти 800 лет то предопределенное семя нашло почву, и оно стало расти. Точно как Бог совершил вначале. «Да будет свет!» И, может быть, через 800 лет явился свет. «Да будет дерево!» Опять вышло как с тем, все, что он сказал. «Вот предопределенное семя рождает Эммануила, Бога с нами, и к нему будут прибегать язычники, а это тот, к кому мы прибегаем сегодня, Иисус». Видите, предопределенное семя. Сатана пытался это опрыскать, подобно как он опрыскал Еву. Он пытался это опрыскать, но ему не удалось. С его защитным средством от насекомых, вот здесь, он был предопределенным семенем. Его не могли завлечь, сделать его фарисеем или саддукеем. Его не могли заставить принадлежать к какой-либо организации. Он был Божье предопределенное, изреченное слово. Сатане не удалось набросить на него свое неверие. Он имел на себе защитное средство. «Боже, опрыскай нас защитным средством». Вот моя молитва. Верно. Затем Дух сошел на него и отправил его на Голгофу, на крест, чтобы принести свет в этот день. И свет всем предопределенным семенам для церкви этого дня, преображая сыновей и дочерей Бога в его присутствие. Не приткнитесь на слове «предопределение». Я это прошел, понимаете? Я хочу показать вам. Ефесянам 1:5. Понимаете, точно как вы были... Смотрите-ка. Точно как вы были в своем отце, как я сказал недавно вечером. Точно как вы были в своем отце вначале. Если бы вас не было, вы не оказались бы здесь. Но, понимаете, это должно было пройти через почву, для того, чтобы родить вас. И сейчас вы его сын, вы его дочь. Видите, это семя. И в таком случае, если вы когда-либо, если вы сейчас являетесь христианином, подлинным предопределенным семенем, вы были в Боге прежде, нежели существовал, вы были в Боге всегда. Зародыш вашей жизни, являющийся Божьим атрибутом, который был его мыслью. Скажем, к примеру, эта красивая леди, что сидит вот здесь, видите? Бог сказал, в тот день будет девушка, ее имя будет такое-то, она будет такой, такой и такой, и даже знал сам этот час. Она будет сидеть и слушать послание, одетая в красное платье. Видите, это была его мысль. Кто ваш муж и кем он является, и он сведет это вместе, и вы будете сидеть здесь, в этом городе, в этот день. Вам этого никак не избежать, понимаете, потому что вы растете. И до тех пор, пока у вас внутри растет семя, вы должны будете производить именно то, что, как сказала семя, вы будете производить. Это именно так. Это его слово. Он соблюдает свое слово. Он следит за ним. Вы были в своем отце, как зародыш, и вы появились как дочь. Вы, каждый из вас, братья и сестры, вы появились. Если вас не было в вашем отце, вы тогда не оказались бы здесь. Если вас не было в Боге, если вы верите посланию Библии и нынешнему посланию этого дня, подтверждению его, причина, по которой вы сидите здесь, потому что вы были предопределены сидеть здесь. Иначе вы не были бы здесь. Вы шлялись бы по улице, может быть, пьяные, кое-кто из вас, а кто-нибудь из вас был бы там и бегал бы с женой какого-нибудь другого мужчины, а вы, женщины замужние, и бегали бы с мужем какой-нибудь другой женщины, или что-нибудь подобное этому. Видите? Но вы были предопределены быть здесь. Видите, вы ничего с этим не можете поделать. У вас есть Отец, Он Бог, а вы были семенем. И когда Он пришел к тому, Он сейчас привел вас туда, где вы тогда были в Нем как мысль. Ныне вы — личность, которая может общаться с Ним, понимаете? Подобно как вы были в своих отцах в начале, но ныне вы — сыновья и дочери, поэтому вы можете общаться со своим родителем. Сейчас мы — сыновья и дочери Бога, которые могут общаться со своим отцом, Богом. Видите, это так прекрасно. Вам это нравится? Тогда вы становитесь подобными Ему. А если мы были сынами, тогда вы являетесь атрибутами и были в Его облике в начале. И запомните, если вы были в Нем в начале, и когда Иисус, который есть Бог, Слово, сделавшееся плотью и обитавшее среди нас, в таком случае вы были в Нем и вынесли оскорбления, которые Он принял. Вы пошли с Ним на Голгофу, в Нем. Вы умерли, в Нем. Вы воскресли, в Нем. И ныне вы восседаете вместе в небесных местах, в Нем. Видите? Если я американец, я переношу весь ее позор, я переношу всю ее славу. Какая она, такой и я. Я гражданин Америки. Я высадился на Плимут-Рок. Так точно. Да, я высадился на Плимут-Рок. Я был в зале в то утро, когда подписывали Декларацию независимости. Я подписал ее вместе с ними. Я часть ее устройства. Я подписал Декларацию независимости, верно? Я был с Вашингтоном в Валли-Форш, когда он пересек реку. Я был там в то утро. Я молился вместе с ним. Я был там. Вы были, как американцы. Если ты американец, ты был там. Ибо все, кем является Америка, тем являешься и ты. Я водрузил знамя на Гуаме. Я помогал им это сделать. Я брал каждую крепость. Я нес ее позор, как участник революции. Какой была она, таков и я. И каким был Христос, таков и я. Чем является Он, тем являюсь и я. О Боже! Если его считают фанатиком, меня тоже должны считать таким. Если он был Вельзевулом, по его делам его духа, я тоже. Каким был он, такой и я. Каким был он, такие и вы. Мы должны быть созидателями ее аморальности, ее свободы или ее почестей, ее славы или ее позора. Мы должны быть этим. Мы должны быть церковью, невестой Иисуса Христа. Я жил вместе с Ним на земле, когда Он жил. Я умер вместе с Ним, когда Он умер. Вместе с Ним я воскрес, когда Он воскрес. Я собран и посажен сейчас вместе с Ним в небесных местах, потому что я часть Его. Где Он, там и я. Где мой слуга, там и я буду также. Так вот, Он может общаться с нами и через нас, и оставить свое слово у нас, которое мы являемся частью Его слова. Мы, если Он есть слово, а мы Его часть, тогда мы являемся частью слова. И как я могу отвергнуть то, что у меня есть рука? Не имеет значения, сколько какой-нибудь идиот будет, простите, какая-нибудь наука будет говорить, что у меня нет руки. У меня есть рука. Я знаю, что у меня есть рука. Я использую ее. И я знаю, что у меня есть Бог. У меня есть Спаситель. Я ощущаю Его в своей душе. Я Его часть. Вот что говорится в этом слове. Вот кем я являюсь. И если я отвергаю какую-нибудь одну часть из этого, это было бы подобно отрицанию того, что у меня есть рука, ухо, глаз. Я не смог бы это делать и оставаться человеческим существом в здравом рассудке. Как не могу я отвергать и что-либо из Божьего Слова и пребывать в здравом, правильном Духе Божьем. Мне придется принять то, что говорит деноминация, или же то, что об этом сказал Бог. Видите? Не получится так сделать. Так вот, преображение. Он может преобразить нас через свое слово, чтобы мы могли покоиться, потому что мы часть его. И теперь, есть немало вещей, говоря о моем естественном рождении. В моем естественном рождении есть много чего такого, чем я не могу похвалиться. Скажу вам, мне нечем хвалиться. Моя мать была грешницей, начнем с этого. Мой отец был грешник, и они вышли из шайки головорезов и стрелков, и почти все они умерли не своей смертью. Пьяницы и подпольные торговцы спиртным и все прочее, из Кентукки. Моя мать наполовину индианка, и мне нечем хвалиться. Я не могу похвалиться своей родословной. Но, слава Богу, есть одна вещь, которой я могу хвалиться. Мое второе рождение, которое приходит от Иисуса Христа. Я могу хвалиться тем родителям, которые у нас есть, потому что Он мой Отец, Он мой Спаситель, Он мой Искупитель. Я могу хвалиться всем тем, что Он совершил для меня, потому что ныне я стал Его сыном. Я уже не сын Чарльза Бранхама, я сын Иисуса Христа, верно? Я теперь могу хвалиться своим рождением. Я не могу похвалиться своим первым рождением. Там ничего нет, мне стыдно за это. Но я не стыжусь своего второго рождения, нет-нет. Я не стыжусь своего второго рождения. Как Он осуществил его? А мы тем водою посредством слова. Верно. Истинно предопределенные верующие остаются со словом, и они не извратят его. Его нельзя извращать. О, сыновья и дочери Бога, почему мы не можем иметь это великое общение, которое у нас должно быть со всеми сыновьями и дочерями Бога? У нас оно должно быть, но они просто не хотят это делать. Вот и все, потому что они не являются истинно сыновьями и дочерьми от... Видите, как я сказал недавно вечером, я собирался... У меня это было записано здесь, но я не располагаю временем, чтобы коснуться этого. Я оставлю и буду сейчас заканчивать. То маленькое внутреннее внутреннего. Вот откуда ты начинаешь. Которая есть твоя душа. Затем идет от этого. Ты — дух. И затем ты становишься живым существом. Так вот, живое существо обладает 5 чувствами, чтобы взаимодействовать. Второе обладает 5 чувствами. Это внешнее тело — зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. У внутреннего тела есть любовь и совесть и так далее. 5 чувств. Но внутреннее внутреннего, диспетчерское — это либо Бог, либо сатана. И можно подделать любое из этих вещей, которыми ты можешь взаимодействовать. Подобно христианину. Или можно, подобно христианину, изгонять бесов. Но внутреннее диспетчерское, начало, источник не от Бога, оно никогда не вернется к Богу. Вы это понимаете? Разве Иуда не изгонял бесов? Даже Каиафа, тот, кто осудил его и отправил его на смерть, разве не пророчествовал? Но он не смог прибыть со словом. Видите? Верно. Преображенные от церкви и мира в сыновей и дочерей Бога. Обратите на это внимание сейчас, в завершение. «И ныне, как блуждающие сыны Божьи, скитающиеся там в мире, кто-то из них вот в этой деноминации, от деноминации к деноминации, как блуждающие звезды, неустойчивые, подобно листочку осенью на воде. Мы бывало видели это, Лео, там на востоке. Листья падают на нее, и каждый слабенький порыв ветра будет носить его с этой стороны на ту сторону. Но Бог хочет, чтобы мы были устойчивыми. Заякорен в Иисусе, бурь жизни не боюсь. Заякорен в Иисусе, не страшны волны и ветра». Видите? Что угодно. Многие из вас помнят колокол Инчкейп, когда вы были в школе, парнем или девушкой в школе. Тело Авраама и Сары было преображено, чтобы соответствовать условиям обетованного слова. Видите, они были старыми. Авраам принял обетование, и Сара, когда ему было 75, ей было 65. Пережила менопаузу. Жил с ней с тех пор, как она была девушкой, была сводной сестрой. И чтобы соблюсти то обетование, оба их тела были преображены из пожилого мужчины и женщины в молодого мужчину и женщину, чтобы соответствовать обетованию того дня. Слава Богу! Я от этого чувствую себя так здорово, понимаете? Меня не волнует, кем я был, меня не волнует, как я пришел сюда. Мы можем преобразиться, чтобы соответствовать обетованию этого дня, когда мы можем пребывать вместе в единстве и сладости Святого Духа и жить как братья и сестры. Енох, все его тело было преображено, чтобы соответствовать прообразу в Боге, и он был забран на небеса, даже не увидев смерти, Енох. То же самое сделал и Илия. Тело Иисуса было преображено из мертвого застывшего трупа, измочаленного, избитого, что его раны и его ребра торчали из его спины. И у него было пробито сердце, наверное, копьем вот такой ширины. Проткнули ему сердце, и вышли кровь и вода. Из его тела вышла даже влага, и кровь текла по копью, и по его ногам, и сочилась на землю. И он так умер, что луна и звезды сказали, что он умер. Земля сказала, что он умер. Пережила нервную прострацию. Камни вываливались из земли и все остальное. Все говорило, что он умер. Даже Бог сокрыл свое лицо. Он умер. Но его тело преобразилось. Почему? Потому что Бог сказал, «Я не оставлю его души в аду и не дам моему святому увидеть тление». Никак не получится этого сделать. В один из дней наши тела могут расплыться в гробу. Может, вы придете и будете смотреть на меня, лежащего в гробу. Может, я приду и буду смотреть на вас. Может быть, скажу над вами последние слова или что-нибудь подобное этому. Но нас не удержишь в могиле. На вас могут навалить камней, вас могут похоронить в море, могут сделать все, что захотят. Но преображающая сила Божья. Во 2 Фессалоникийцам сказано, «Не хочу оставить вас в неведении, братья, по поводу тех, кто уснул, ибо сие мы говорим вам тоже заповедями Господними, что труба Божья вострубит, и умершие во Христе воскреснут первыми. Мы, живые и оставшиеся, как говорилось в это утро в песне, будем подхвачены с ними вместе, чтобы встретить Господа в воздухе». Преображающая сила Божья, забравшая нас из хаоса науки и образования, и мирских вещей, и понимания этого современного дня, ныне преобразила нас в Божьих сыновей и дочерей. И даже сама смерть не сможет удержать нас в могиле. Мы изменимся. Во мгновение. Не успеешь глазом моргнуть. О, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что это истина. Иисус, то Слово, представшее на земле, который был Словом, тот, кто воскрес и воскресил Лазаря. Он сказал, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет никогда». Живое Слово Божье не остановить никак. Оно обязано восстать вновь. И мы воскреснем из этого хаоса, этого современного научного Эдема, в котором мы живем, культуры и науки, и образования, всей этой современной чепухи. Эту одежду плоти сбросим мы и поднимемся, и ухватим вечную награду. Однажды мы полетим по воздуху, и все это окончится. Ибо Слово Божье, уведшее нас от современного мышления нашего разума, преображающее наш разум в обновление наших сердец для Бога и наш дух, тот же дух, изрекший это, преображал нас до сих пор, и Он также заберет нас в Его присутствие, в Его славу с прославленным телом. Они будут строить дома, они будут жить в них, насадят виноградники. Во всех наших научных поисках мы садим сад, появляются наши сыновья и снимают с него плод. И появляются его сыновья и перенимают это у него. И они садят, а другой ест. И они строят, а другой живет. Но дни моих слуг будут долгими. Они будут находиться там и их отпрыски вместе с ними. Они построят и не заселится другой. Они посадят, и другой не будет есть с него. Кто же? Тот же Бог, тот же Пророк, через которого Слово Божье сказало, «Где возочнет, обетовал нам это». Как мы это получим? Мы уже сейчас находимся прямо там, потенциально, понимаете, потому что так сказал Бог. Оно должно быть. Когда Он воскресил там Лазаря, сказал, «Не думайте, что это странно, ибо грядет час, когда все находящиеся во гробах услышат голос Сына Человеческого и выйдут, кто для позора, а кто для жизни». Что это такое? Преображение. Преображение Словом Божьим, делающим нас сыновьями и дочерьми Бога, и также даст нам жизнь в мире грядущем. О, вот это да! Что еще я могу сказать? Не слушайте другие вещи.
They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Let's sing it. Hold to God's unchanging hand.
Here it is.
Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When our journey is completed, If to God we have been true, bright and fair our home in glory, our enraptured soul shall view. Be transformed. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Не обращайте внимания на науку, что она может доказать, если это противоречит Слову, понимаете? Не обращайте внимания на церковь, что говорит она, если это противоречит Слову. Сменяются времена, меняется наука. Держись за ту руку, которая не может измениться. Отец Бог, в Твоем присутствии, поскольку мы сегодня утром собрались здесь в этом, взяв объемное, долгое, затянувшееся послание, и, о Господь, я молю, чтобы Ты поместил те семена в сердца этих людей. Помни, Господь, мы молим, что мы бренны, и наше строение бренное, и мы временами мы не знаем, в какую сторону повернуть. Дорогой Боже, Ты поворачивай нас и веди нас Своим великим Духом, Господь. Помоги нам. Не оставь нас одних, Отец. Ты обещал, что Ты не оставишь. Я никогда не оставлю Тебя и не покину Тебя. Я буду с Тобой. И, Отец Бог, мы молим, чтобы Ты вел нашего брата Лео и Джина. Соделай их, Господь, лидерами такого рода, какие Ты хочешь, чтобы стояли здесь над этими людьми. Не будут применять свои собственные мысли, но позволят величественному Святому Духу управлять ими в том, что нужно сделать. Благослови этих мужчин и женщин, этих как бы маленьких деток, Господь, для меня. И я молю, чтобы Ты хранил их в долгой жизни. Дай, если это возможно, Господь, дай нам дожить до Его пришествия. Мы верим, что мы доживем, потому что мы видим, что все сейчас настолько близко. Оно настолько близко. Даруй это, Отец. Мы сейчас предаем их Тебе, вместе с нами самими, чтобы служить Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Простите, что продержал вас так долго. Брат Лео.
And purchased.